Что, скажи, пожалуйста, Лобанов, доброе утро, дорогой. Что тебя терзает уже с звонками, да? Мы же еще не объявляли наш телефон, привет.
Мы не объявляли, доброе утро. Да. Нет, нам сказали, как это петухов заменили соловьиной трелью. Я говорю, да нет.
Ну, это, слушай, это что-то какие-то очень далекие ассоциации. Потому что соловьиные трели, это вообще, знаешь, что такое, да?
Но.
Это вообще название этой радиопрограммы Владимира Соловьева, который...
По-моему, «Соловьиный помет», нет?
Ну, это звали, да. А вообще «Соловьиные трели» это было...
Ну, я помню.
И даже я ее какое-то время слушал, потому что он это делал очень неплохо. Вот, у него язык очень неплохо был подвешен, ну, собственно, и сейчас подвешен неплохо. Вот, но потом, по понятным причинам, я его перестал слушать.
Там его понесло до такой степени, что и трели его просто переименовали в помет.
Ну, так, послушай-ка, значит, сегодня... Ты видишь, как я элегантно ухожу от этих самых? Уже как они мне надоели.
Каким-то там...
Да, обозвал. После чего все нормальные люди подумали, ну, раз это говно его обзывает, значит, надо вообще-то посмотреть, наверное, да. И количество просмотров резко увеличилось на YouTube. Резко. То есть да, там было 9 миллионов, сейчас, по-моему, 14 уже. Слушай, этого с пометом его столько не смотрят, я тебе скажу. Ну, блин, как он хорошо языком молотит. Ничего не могу сказать. Мне и Проханов очень нравится. Языком владеет великолепно совершенно. Ну ладно, короче говоря, я совершенно не собирался этим сегодня заниматься.
Коричневым, как говорил один мой знакомый.
Так, ребят, значит, у нас... Доброе утро всем. У нас Радио Плюс, у нас прямой радиоэфир из Торонто. Евгений Бычков, Евгений Лобанов. 10:03. Телефон у нас 905-944-1430. Сегодня у нас в первой половине дня, надеюсь, в первой половине эфира будет Николай Щербинин. Всякие юридические вопросы будут с ним обсуждать, а есть у меня вопросы ему задать. Вот. И во второй половине эфира будем в свободном полете. Вита Штивельман позвонит нам в очередной раз, и в очередной раз поучит нас уму, разуму на поэтические всякие темы. А тебе, мой дорогой, я хочу задать... Я понимаю, что ты занят. Я понимаю, что надо там перезагружаться и все такое прочее. Но, тем не менее, ты мне, пожалуйста, скажи вот что. Во-первых, как твои дела?
Прекрасно.
Отлично.
С учетом того, что, опять же, видишь, я не могу сетовать на погоду, но с утра было настроение поехать с детьми в Wonderland. Угу. И вот смотри, вот я только что обратил внимание, какая будет погода с часу дня. Это ужас.
Не для Вандерленда, это точно.
Вот. А так, помимо всего этого, ну, нормально.
Ты смотрел дебаты случайно позавчера?
Я слушал после того, как по новостям.
Тебе больше напел, да?
Про них. Да. Ну,
примерно где-то так, да. Я посмотрел, я не смотрел, ты знаешь, их вживьем. Я очень хочу обсудить это с нашими.
Не, я как узнал, что не будет нашего лидера канадского. Угу. Я как бы немножечко подумал. Ну,
поскольку мы не знаем, в каких носочках он вышел бы, потому что они все закрыты были. Но
будет интересно или не будет, я подумал, что будет не очень интересно, так как один из присутствующих отсутствовал, скажем так.
Да? Значит, ведущий это был, по-моему, один из обозревателей Маклейна, который, собственно, организовал эти дебаты, да, он Уэллс, по-моему, фамилия была. Он сказал, что у нас здесь 25% отсутствует. Но, говорит, пьедестал мы оставили доступным на тот случай, если вдруг он передумает и приедет. Тот не передумал, не приехал. Мы говорим о Джастине Трюдо, естественно, который решил, что ему не нужно выступать на этих дебатах, потому что он в это время... Он посчитал, что ему гораздо более целесообразно будет в это время выступать в Эдмонтоне, в Альберте. Потому что Альберт вообще-то не либеральная. Провинция совершенно. Вот Онтарио и Квебек это абсолютно пролиберальные провинции, поэтому здесь можно сильно не судить, сильно не дергаться. Хотя, в общем, мы об этом поговорим попозже сегодня. Попозже. А вот, но мальчишка наш, красавчик в разных носочках, он решил, что ему важнее Эдмонтон. И уже отметили, что он вообще для англоязычной Канады примет участие в дебатах только один раз. А именно, по-моему, это будет 7 октября. То есть, я не понимаю, как это, что это означает для англоязычной Канады. Означает ли это, что для Квебека все эти ребята поедут и будут там говорить по-французски? А мы этого не поймем? Ты же не понимаешь по-французски?
Ну, разве что с сурдоперевода.
Вот этим, да?
Да.
Ну да, я понимаю. Да. Это интересный ход, да, действительно. Ну и вот. И поэтому, короче говоря, этот парень решил не присутствовать на дебатах. И это вызвало у меня некоторое удивление. А как это так?
Но не только у тебя, я так предполагаю, нет?
Ну, совсем не только у меня. Вот. Потому что эти вот ребята, которые приехали на дебаты, то есть Шир, Мэй, чуть не сказал, я Терезу Мэй называю, но она Элизабет.
Ну, да? они даже немножко схожи, мне кажется.
Зеленая четка, короче говоря. Вот. И вот этот человек с фамилией Синг, которого имени никак выучить не могу, ну уж простите, уж не журналист, я просто это трепыхало такое радийное. Лишь бы языком молоть. Но он очень убедительный. Такой, он в своем облачении, вот этот Синг, да, он очень убедительный, да, НДП. Ну и вот. И, конечно, они там на этом, на пустом постаменте оттоптались по полной программе. Потом они начали топтаться друг по другу. А это я читал уже комментарии, и я читал полный транскрипт, как бы, вот чего они там говорили. Вот. Они очень все правильно говорили, но очень скучно, на мой взгляд. То есть между ними никто никого не бил, никто ни в кого не плевал, никто никого не обзывал. Что за дебаты, блин, ну что такое, я не знаю. Ну вот, ну посмотрели бы, как в нормальных странах это что ли делается, в той же Украине, там, я не знаю. Не согласен, Женя, я что-то не то сейчас сказал, не политкорректно. Что... Кстати говоря, сейчас же праздник идет, сейчас же идут фестивали украинской культуры и польской культуры. И поэтому центральные улицы перекрыты.
Ну да,
кстати говоря,
до вечера. До вечера,
да, будут гулять. Будет гулять народ. Я что-то не то сказал, или я тебя отвлек?
Нет, правильно ты все сказал. Так. Мне единственное, знаешь что, мне вот насчет НДП, понятно, то есть там какие-то определенные вещи говорили, то есть к чему идет Синг, да, то есть да, что да. Он обещает, все. Мне просто, ну, по большому счету, вот популистское такое обещание, что я вот хочу поставить гэп, да, кэп,
да,
на насчет использования интернета и мобильных телефонов. Ну, по большому, определенную цену, чтобы цена не повышалась выше определенного вот уровня. Да?
О, как у меня душа горит на этих подлецов.
Дело даже не в том, но понимаешь, ну я считаю, что это не федерального уровня должны быть решения. Хотя, может быть, но по большому счету каждая провинция должна иметь право, то есть должна сделать своим правом регулировать любого мобильного там интернет-оператора, но не на федеральном уровне, но не знаю, но это чуть-чуть неправильно, как по мне.
Очень трудно
это
сказать,
больше, это того... более, как по мне, более популистское решение.
Но послушай-ка, это же будет, в принципе, наверное, не очень правильно, если, скажем, цена на мобильную связь, на интернет в Онтарио будет принципиально отличаться от такой же цены в Квебеке. Это же не очень правильно. Я так понимаю, мы же все-таки живем в одной стране, тем более, что есть Canada Wide и все такое прочее. А с другой стороны, почему нельзя регулировать эту часть в нашей деятельности, жизнедеятельности, в то время как, скажем, автостраховки в Квебеке на порядок дешевле. Вот, например, я вот не совсем это понимаю. Так, приветствую. О, Николай Щербин пришел. Сейчас я делаю на вас сразу Facebook Live, нет? Ну как это нет? Ну как это? Он стеснится. Вы видели адвоката, который стесняется? Хорошо, это вот он. Вот, Николай, одевайте, пожалуйста, наушники. Значит, у нас телефон 905-944-1430. Мы к этой всей тематике вернемся во второй половине нашей... Николай Щербин у нас в гостях.
Приветствую
вас, 100 лет, 100 зим. Вот все, включилось. Да, я все-таки сделаю камеру на вас. Ну как же? Ну что ж, вы будете говорить, показывать будут меня, да?
Да, пускай вас показывают. Вы вообще очень органичны.
Это взаимно, кстати говоря. Как любой нормальный алматинец, мы очень хорошо выглядим в кадре, хорошо. Ладно, Николай, я не успел еще объявить у нас сегодняшнюю тему. Значит, Николай у нас представляет всяческие юридические ответы на вопросы. Адвокат-юрист, серьезный лоер, который занимается как трудовыми конфликтами. Поправьте меня, если я что-то сейчас не то понесу, потому что у меня бумажки перед глазами нет. А также миграционными всякими проблемами, да?
Да, совершенно правильно.
А в связи с этим у меня, знаете, с чего хочу начать, собственно говоря? Только не бейте меня, пожалуйста. У нас куча времени поговорить. Вы знаете эту историю, что стоматолога лишили лицензии за то, что он гигиенист, стоматолог. Он профессионально чистил зубы своей жене, а это, оказывается, нарушение закона. Его привлекли по статье за сексуальные действия. И его лишили лицензии на 5 лет. посуду. То есть чувак чистил, профессионально делал зубную чистку своей жене.
А на него... у него не было на практику?
Была, да. Конечно, конечно, была. На него капнули, капнули на него коллеги. И оказывается, существует законодательство, которое предполагает, что профессиональное лечение зубов супруги могут друг другу предоставить. Но это не касается гигиены. Можете себе представить вот этот вот трюк? И судья, который выносил этот приговор, он сказал, что я ничего не могу поделать, таков закон. И он лишил парня лицензии на 5 лет за то, что он профессионально чистил зубы своей жене, потому что это подходит под сексуальные действия. Слушайте, объясните мне, на какой планете мы живем, а? Это реальный факт. Это вот на этой неделе случилось. Это как это такое, что?
Я не могу понять, а при чем тут сексуальное, при чем?
Ну, понимаешь, любое физическое воздействие может быть приравнено к воздействию сексуальному, даже если по взаимному согласию. Это полный бред, но существует такое законодательство.
Вы знаете, если закон такой существует, да, то, к сожалению, у судьи руки были просто связаны, он ничего не мог...
Он именно об этом и сказал.
Вы знаете, я помню, не похожий экземпл, но по своей глупости похожий. Представляешь, вот представлял одну девушку, она из Израиля, и она работала, прилетела сюда летом просто отдохнуть и устроилась нелегально на работу. И работала в Тандербее, в моле. В киоске продавала, я не знаю, там телефоны или какие-то там аксессуары для телефона. А в Тандербе это не Торонто. У пограничников Canada Border Services Agency и RCMP у них времени больше, чем достаточно. Так что они, представляешь, отловили вот эту компанию людей, включая ее, которые работали в Канаде без наличия разрешения на работу, да. И представляешь, не только иммиграционные проблемы, они, RCMP, федеральная полиция, они ее обвинили в уголовном правонарушении, то есть правонарушение такое, что работала в Канаде без наличия разрешения на работу. И она,
это уголовное?
Есть уголовная статья такая. А вы знаете, иммиграционное законодательство подразумевает, есть статья, которая позволяет полиции не только иммиграционные, административные какие-то нюансы, а также уголовные. И представляешь, она предстала в Тандербее перед судьей по Ontario Court, потому что Ontario это как раз есть на Superior Court, есть Ontario Court. И эти суды, они занимаются уголовными вопросами, и судья вот так просто сидит и в ужасе. Потому что он говорит, он первый раз такое дело видит. Что девчонке, ей был 21 год, поймали без работы, ну хорошо, продолжают свои миграционные там проблемы, но зачем подавать уголовное, возбуждать уголовное? То есть, что судья сказал, судья послушал и сделал так,
называется... Absolute discharge, то есть он абсолютно снял с нее это все обвинение.
Адвокат вы были?
Я ее представлял, да.
Так, ага.
И, ну, я к чему говорю, что просто когда слушаешь в таких вещах, вот дантиста лицензии лишили, таких людей, к сожалению, закон есть закон.
То есть там есть, как, короче говоря, есть возможность официально прикопаться.
Ну, прикопаться можно ко всему, да.
Но
смотри, смотри, работодатели, допустим, которые не знают и нанимают людей на работу, там, не знаю, кузен приехал, сестра, там, знакомый откуда-то, и он, да, поработай у меня. И
ну,
кто-то капнет, придет полицейские службы, Canada Border Services Agency придет, и по статье, по-моему, 127-124 вот иммиграционного законодательства говорит о том, что на них может наложиться, на работодателя может наложиться штраф $50,000.
Но ведь сплошь и рядом нанимают на работу все равно. Но ведь сплошь и рядом.
Ну а как? Людям, да, понятно. Это, конечно...
Так, может быть, надо в консерватории что-то менять, а? Может быть, в законодательстве надо что-то менять, как вы считаете?
А что менять? Законодательство, оно работает как правильно. Главное, чтобы, понимаешь, люди понимали, что за определенные шаги подразумевается определенная ответственность. И иммиграционное законодательство – это очень, очень важно. Жень. И вы знаете, еще интересный такой нюанс. Вот есть срок давности, да, возбуждения там для возбуждения определенных уголовных дел. А mm-hmm. по иммиграционному законодательству такого срока давности нет. Вот, например, вы приехали 20 лет назад и предоставили какую-то заведомо ложную информацию для того, чтобы получить статус постоянного резидентства страны.
Если и вас через 20 лет, да, это стукнет?
Вас стукнет, а ваш файл поднимут. Почему? Потому что срока возбуждения административных или уголовных charges нет.
То есть в иммиграции срока давности не существует?
Срока давности не существует.
То есть если я обманул, то... Да,
к сожалению.
Ага. Так вот этим
занимаюсь. А люди... Вы знаете, что самое интересное? Вот как раз скажу о новостях. Вот с 9 сентября этого, вот с этого года был введен в процесс двухгодовой пилотный проект, который позволяет людям, которые приехали сюда, например, как беженцы, или они были спонсированы там супругами, каким-то образом сюда приехали и не раскрыли точно семейной картины. Как это часто выглядит,
например, что?
Приезжаешь, например, сюда как беженец, да, и говоришь, у тебя дети есть? Детей нет. То есть ты в анкете записал, что у тебя детей никого нет, а у тебя трое детей, не знаю, где в Пакистане живет. Ага. И как ты получил, например, статус беженства, потом получил статус постоянного резидента, ты хочешь их сюда тащить.
А вот нет.
По закону нельзя было до сегодняшнего момента. Вот сейчас, с 9 сентября, введено исключение из правил, которое позволяет вот таким людям, которые не упомянули своих... Ну, как, например, у тебя двое детей, да, и ты занял на тебе там 3-4 года для того, чтобы получить статус, а теперь, естественно, тебе нужно воссоединиться с семьей, а у тебя все закрыто, ты не мог это сделать. И таких случаев очень много, из-за этого вот правительство ввело двухгодовой пилотный проект, который позволяет сейчас людям подать на спонсирование тех детей, о которых они забыли указать.
Ну, потом, это, конечно, стрёмно, но ведь я мог не знать о наличии у меня детей, а потом я вдруг об этом узнал. Правда же?
Ну,
формально, да?
Нет, дело в том, что если вы не знали, то здесь не может стоять вопрос о предоставлении заведомо ложной информации. Потому что если я не знал, как я могу это предоставить, ложную информацию? А если этот вопрос открылся, то, естественно, это нужно будет... Иммиграционные офицеры, они очень подозрительны.
Это я помню.
И они обязательно прицепятся к чему только есть возможность.
Так, Николай, послушайте, а я хочу вернуться вот к той израильской девушки, да? То есть судья просто поставил бикар и все, закрыл процесс, как бы все, закрыта тема, да?
Уголовный процесс был закрыт, но иммиграционный процесс и уголовный процесс...
А, то есть проблемы с въездом в Канаду у нее уже теперь таки будут, да?
Вы знаете, что получилось? Вот ее подобрали прямо в этом, в моле, и посадили ее в обычную тюрьму в Тандербэе, потому что у них иммиграционных тюрьм нет. Она в ужасе, она из приличной семьи, она сюда приехала отдохнуть. И она сидит и мне звонит, и в Тандербэй, далеко отсюда, она мне звонит и говорит, что помоги. Хорошо, по законодательству миграционному, когда тебя задержали, у тебя в течение 48 часов имеется право на первое слушание перед иммиграционным судьей. А слушание цель этого слушания посмотреть, выпустить тебя из тюрьмы или нет. Вы знаете, я скажу, вот моего опыта работы, если тебе легче быть выпущенным из уголовного суда, чем из иммиграционного суда. Да. Потому что, особенно если в иммиграционном суде представитель правительства скажет, что, например, этот человек является danger to the public, да, опасностью для нашего общества. Это все похоронка, грубо сказать. Выпустить оттуда, вытянуть этого человека очень тяжело. Так что получилось? Ее подобрали в пятницу. До понедельника, у нее в понедельник должно быть это слушание. В понедельник слушание прошло, первые 48 часов, как правило, не выпускают. Почему? Потому что, особенно на выходных, у правительства не было возможности собрать полностью ее файл, проанализировать ситуацию. А если через 48 часов не выпускают, то следующее слушание назначается через 7 дней. Если через 7 дней не выпускается, потом через 30 дней и каждые 30 дней. Она сидела в тюрьме 2 недели. Приблизительно 2 недели. И понимаешь, что получилось? Вот ее в понедельник не выпустили, и за эту неделю был ускорен уголовный процесс, и ее в уголовном процессе, то есть он разрешился, и судья сказал, давай, до свидания, никаких. Так понимаешь, судья-то ее уголовный отпустил, но административная система работает как? А ты сидишь в той же самой тюрьме, и просто paperwork административно, он перешел с уголовного на иммиграционный.
И она
сидит в том же месте. И потом, понимаешь, выпустить-то ее выпустить можно, но помимо того, чтобы выпустить, да, представитель иммиграции говорит, хорошо, вот мы ее сейчас выпустим, но у нас есть такое подозрение на то, что она убежит, то есть она не появится на admissibility слушание. А admissibility слушание, где разрешается вопрос, допустимо ли ты в Канаду или нет. Это слушание, как право, назначается там, через 6 месяцев. То есть представляешь, этой девчонке здесь сидеть 6 месяцев. Я ее из тюрьмы, то есть мы что сделали? Попался иммиграционный представитель иммиграции, очень хороший парнишка, мы с ним работали очень часто, очень такой серьезный. Я говорю, ну, смотри, она хочет ехать домой, ей хоть завтра улетать. Я говорю, давай сейчас все вот эти процессуальные шаги просто опустим по обоюдному соглашению. И когда у нас вот через 7 дней у нас будет слушание с целью того, что отпустить ее из тюрьмы или нет, я говорю, давай сразу это сделаем слушание, как будто бы admissibility слушание. Будем, попросим иммиграционного судью вынести решение о ее допустимости в страну. Мы пришли на это слушание. Иммиграционный судья, классная женщина тоже была, она, знаешь, сидит, улыбается, потому что, ну, просто девка попала просто так. И она, что мы сделали, мы ей купили заранее билет, и ее на слушание, прошло вот это admissibility слушание, ей дали запрет на въезд в Канаду на 1 год, это называется exclusion order, исключили из Канады на 1 год, и она в этот же день вечером улетела в Израиль, прямо из тюрьмы. Ну, понимаешь, потому что...
Она легко отделалась.
Очень легко, она потом прилетала, да? Очень легко отделалась. Но, к сожалению, видишь, закон есть закон, и невозможно... это кошмар. Вот, представляешь, она сидит где-то в дыре, в тюрьме с обычными заключенными.
А что там за тюрьма в Thunder Bay, кстати
говоря? Ну, обычно, они, знаешь, Thunder Bay, это обычная тюрьма. И, ну, здесь вот я, например, в Ондаре, в Торонто и до Оттавы был практически в каждой тюрьме. Но они все отличные, очень чистые, аккуратные. Ну, тюрьма есть тюрьма. То есть, знаешь, у меня как бы сравнивать не с чем, там, как, например, в бывшем Советском Союзе, там тюрьмы были. А здесь они достаточно чистые, да, аккуратно все. Просто административное здание. Ну, знаешь, административный...
Таких ужасов нет, каких в кино показывают?
Я не видел. Вы знаете, ужас, расскажу. Зачастую слушания о том, что вот выпустить тебя из тюрьмы или не выпустить, они проходят прямо в тюрьме. Почему? Потому что представители судей иммиграционные, представители клиентов, мы едем прямо в тюрьму, и заходишь туда и сидишь. Так у них комнатки очень маленькие, да, переговорочные комнатки. Это есть, например, в Милтоне есть большая переговорочная комната.
Она в смысле, когда вы встречаетесь с клиентом со своим, да? Вот?
Да, но там сидит судья, представитель иммиграции, я и еще, да, в одной комнате. Потому что их перевозить для слушания в самый миграционный центр, во-первых, и дорого, и тяжело с точки зрения логистики. И ты знаешь, я вот сидел, у нас было слушание 4 дня. Для того, 4 дня, чтобы выпустить человека из тюрьмы. И ты сидишь, и там лавки. Они вот такой толщины, где-то 4 сантиметра толщины, и сверху они, знаешь, у них такие болты, шапки очень большие. Где-то шапка может быть в диаметре 3 сантиметра. Представляешь, то сидеть...
Не поспишь.
А сидеть так-так... что некоторые представители, вот, судьи иммиграционные, они подушки с собой приносят, такие тоненькие.
Они уже знают.
Потому что это невозможно сидеть там. Если особенно 4 часа сидеть на этих болтах, неприятно.
Нет, ну хорошо, возвращаясь к этой израильской девушке, да, она попала, реально. В таком случае у меня вопрос, Николай, ну вот, ну огромное количество здесь нелегалов работает, и мы знаем это. Ну, в принципе, да. Даже вот в моем окружении я могу легко найти 2-3 человека, которые где-то на левый кэш работают.
Allegedly.
Наверное. А как же они работают?
Ну как, они наработают, нарушают законодательство и работают.
Нарушают законодательство, в первую очередь, те люди, которых нанимают. Насколько понимаю.
Ты знаешь, вот люди, которые нанимают, если это большая корпорация, они об этом знают, а вот маленькие свои компании, они понятия не имеют, что есть уголовная ответственность, административная, финансовая ответственность за принятие на работу человека без документов.
Ну хорошо, вот маленькая кафешка, частная кафешка какая-то, нанимает человека, чтобы был посуду, условно говоря, да, платит ему кэш в конце дня, там, свои там, 20-30-40 долларов, да, и все. То есть это абсолютно нарушение законодательства.
Абсолютно.
То есть кто-то стукнет, и он попадет, да, этот парень, да? Он просто не думает об этом, или он просто.
Не он попадет только, а он его могут арестовать и посадить в тюрьму иммиграционную для того, чтобы смотреть. Потому что он реально нарушает законодательство. Знаете, что они делают? Они приходят тебе, если у тебя документов нет, они тебе 100% задержат и посадят в иммиграционную тюрьму или обычную тюрьму, все в зависимости, если иммиграционная тюрьма, она как отель. Здесь недалеко находится, а там все хорошо, там телевизор у тебя и нормально.
Но это тюрьма, ты выходить не можешь.
Да, выходить не можешь, но это не тюрьма, это тюрьма совсем другое. И, а если, например, мест нет, то они тебя могут посадить в обычную тюрьму, провинциальную тюрьму, это проблема до выяснения твоей личности. Если у тебя документов нет, они тебе пробивают, встречи с тобой, потом находят и начинают придираться. Потому что они сейчас скажут, хорошо, ты здесь нелегален, если мы тебя сейчас выпустим, у нас есть такое подозрение, что ты убежишь. А если у тебя еще какой-то там криминал был где-то, это все 100% все всплывет.
Николай Чербин у нас в гостях, магистр права и все такое. Очень серьезный человек с очень серьезным юридическим бэкграундом по трудовым законодательствам и по иммиграционным вопросам. Пожалуйста, 905-944-1430, и мы вернемся через пару минут, я так полагаю. У меня к вам вот такой вопрос будет, Николай, наверное, не совсем по вашей части, но, тем не менее, наверняка огромное количество наших людей интересует вот ответ на простой вопрос. А как в нашу страну попадают беженцы?
Вы знаете, пересекают границы с Америкой.
Раз,
прилетают сюда по левым паспортам. Греческие, израильские паспорта, они покупают эти паспорта, они сами паспорта настоящие, фамилия совсем другая, они сюда приезжают и они сдаются прямо в аэропорту. Люди приезжают, вот у меня была одна девушка, клиентка, несколько лет назад, представляешь, она приехала сюда на лодке из Молдовы. То есть они каким-то образом...
Даже Лобанов проснулся.
Не, представляешь, они где-то куда-то полетели, где-то их собрали, вот эти human smugglers, да, которые контрабандисты людьми, они их где-то они прилетели в Африку, какой-то порт, сели на какой-то корабль, и ты представляешь, они плыли через Атлантический океан целый месяц. И что самое интересное, перед самыми берегами Новой Скоши корабль чуть не утонул. Если бы служба иммиграции не подоспела, они бы утонули все.
Это же как надо бежать из своей страны на лодке через Атлантику.
Это я, понимаешь, вот, например, один недавно парнишка приехал, они переехали сюда, они сами грузины, они приехали из Грузии в Германию, из Германии заказали контейнер. Женя, контейнер для перевозки.
Они влезли туда.
Они заказали контейнер, они вырезали себе отсек для того, чтобы у них поступал кислород, и они приехали из Германии в Монреаль. В Монреале, когда контейнер разгрузили, они не могли открыть дверь, чтобы выйти. И они начали стучать в контейнер тут ногами, чем только возможно, для того, чтобы их услышали. Вы, может быть, видели это по новостям, показывали. И то есть кто-то вот рабочий, а там же шум, гам, невозможно. Там они же эти контейнеры стучат.
И потом их миллионы там.
Да, и просто посчастливилось, что кто-то их услышал. Контейнеры были открыты, и вот они типа сдаемся.
Они на корабле это все пересекли?
Все, да? На корабле, да. Да. И я, то
это
есть
же
люди.
Как надо хотеть сюда? Да? Ну, в принципе, или это надо быть абсолютным авантюристом просто.
Вы знаете, молодежь, как правило, люди достаточно, у кого дети есть, они на такие авантюры уже, как вот в моем опыте, не идут. А молодежь до 30, а что им делать? То есть, если есть возможность приехать в Канаду, сюда приехать, зацепился, а если, знаешь, еще где-то финансовая возможность помогает нанять нормального, честного адвоката, который поможет, шансы есть остаться. И страна-то замечательная.
Ну, деньги для этого должны быть.
Ну какие-то, да, к сожалению, какие-то. Да, потому
это
что вот вы заметили на моем веб-сайте, что буквально два дня назад, 3 дня назад, федеральный суд вынес решение позитивное в отношении там одного из моих клиентов. Представляешь, ситуация, женщины все умерли. Муж умер, сестра, мама умерла, она живет одна.
Угу.
Здесь дочка со своим мужем, муж слепой.
Угу.
У них двое детей, и она работает на всю эту семью, поддерживает 24 часа в сутки. Она не может отвлечься, чтобы найти себе работу, чтобы зарабатывать достаточно денег, чтобы она могла пересечь вот этот финансовый трэш-холл для того, чтобы спонсировать свою маму из-за пределов Канады.
Угу.
Мама прилетает сюда и говорит, давай, я буду сейчас тебе помогать семьей, ты иди,
угу,
работай, развивайся, потому что семья, возраст достаточно молодой, и потом будем решать вопрос. Они, кто-то им посоветовал, говорит, подайте документы на гуманитарную программу. Гуманитарная программа — это программа, это не альтернативный способ иммиграции, это программа, где ты просишь министра иммиграции дать тебе исключение из правил для того, чтобы ты мог подать на постоянное место жительства изнутри страны на основании там определенных факторов.
Uh-huh.
Они подали эти документы туда, вынесли негативное решение.
Uh-huh.
Негативное решение, где иммиграционный офицер, вот, знаешь, достаточно симпатичен был, он, то есть эта семья достаточно симпатична была ему, он хорошо написал, все объяснил, но вот он смотрел документы и абсолютно просмотрел абсолютно такой, то есть явный факт. Где она говорит, у меня вот в анкете написано, все умерли. У меня единственная дочка, единственная, она здесь в Канаде.
Он это просмотрел.
Он это просмотрел. И он тоже просмотрел, что у нее, она говорит, у меня нет друзей в этом. Так иммиграционный офицер вынес решение такое, говорит, что вот я подразумеваю, потому что ты прожила в своей стране там 60 с лишним лет, у тебя должна быть там network друзей и extended family. Когда в документах четко написано, что нет, ну, у меня...
Это юридический кейс, абсолютно, конечно.
Так, понимаешь, вот мы обратились в федеральный суд. Федеральный суд для того, чтобы выиграть, он многоступенчатый. То есть для того, чтобы даже прийти, грубо сказать, на поклон к судье, ты должен вначале получить лив. Лив – это разрешение для того, чтобы твое дело было направлено на вторую ступень, где уже будут устные прения сторон между тобой и департаментом юстиции. Из тысячи дел, которые идут федеральный суд, если 100 пересекают вот эту первую ступень, да, это уже хорошо, потому что очень тяжело, нужно уметь очень грамотно излагаться, писать и так дальше. И вот, понимаешь, мы проскочили, и у нас назначило слушание на 4 сентября. Суд вынес решение, которым сказал департамент юстиции, а департамент юстиции, они адвокаты министерства, да, и суд нам сказал, мы как адвокаты должны между с тобой постараться полюбовно решить это. Мы пишем департаменту юстиции, типа, вот решение же есть суда, нужно хотя бы поговорить насчет того. Никто тебе не просит, соглашайся, не соглашайся, но давай с тобой хотя бы диалог будем вести.
Угу.
Департамент юстиции, грубо сказать, забили на нас, вообще ничего не говорят.
Угу.
Мы пошли в федеральный суд и на основное слушание, и судья в конечном итоге вынесла решение исключительно на тех же нюансах, которые я хотел бы переговорить с департаментом юстиции, чтобы полюбовно разрешить этот вопрос. Знаешь, к чему я все это веду? А для того, чтобы получить иммиграцию правильную, да, этот процесс очень сложный. И кому-то везет, вот кто-то проскакивает, да, я приехал сюда раз, получил беженство, слава богу. Но в большинстве ситуаций, где если ты не с первого раза не проскочил, и ты попал в эту иммиграционную машину, если нет правильного адвоката, очень тяжело. И, знаете, я уже сколько раз говорил, люди, вот слушатели, они должны понимать, что есть консультанты, есть знатоки, а есть юристы, а есть адвокаты. В случае проблемы с иммиграцией ни в коем случае не ходите ни к юристам. Почему? Потому что юристы — это люди, которые сидят в офисе и рассказывают, как все замечательно. Они делают там real estate транзакции или еще что-то, как бы контракты пишут какие-то. А знатоки — это вообще ужас. А консультанты, вы знаете, есть хорошие консультанты, но у них нет возможности, если в случае отказа, обращаться в федеральный суд, допустим, с целью апелляции.
Mm-hmm.
Есть также адвокаты, но адвокаты, они тоже же разные. То есть вы же не пойдете, например, к адвокату, который занимается семейным правом, для того, чтобы он решал твой иммиграционный вопрос. То есть нужно найти человека, и я вот сколько раз говорил, если, не дай бог, у вас рыльца в пушке, и у вас есть какие-то проблемы, запомни телефон адвоката наизусть. Потому что когда тебя повяжут в тюрьме, да. Когда да. Знаешь, родственники начинают паниковать, они бросаются на первого встречного, и, как правило, эти первые встречные, ну, знаешь, они помочь не могут, деньги уже потрачены, а для того, чтобы, как только ты дошел до нормального адвоката, финансов нет у людей, как правило.
То есть это вот как классическая из кинематографа ситуация, у тебя есть право на один звонок, и вот этот звонок должен быть сделан адвокату, да?
В иммиграционных заключениях тебе дадут звони, хоть кому звони, потому что не уголовно, там у них доступ к телефону есть, но, как правило, знаешь, родственники начинают паниковать, ну, понятно, обращаются. Понятно. Вы знаете, самое интересное, у тебя сегодня задержали, у тебя через 48 часов слушания. Вот тебя в понедельник задержали, в среду у тебя слушание. За два дня найти нормального адвоката, у которого есть... Это очень, очень нелегко. Я уже говорю, все, кто приходит со мной, запомни телефон, если кто-то это, не надо ни с кем разговаривать, просто напрямую звони.
Чуть-чуть сейчас брейк сделаем, потому что пусть нам люди, может быть, позвонят за это время.
Сегодня воскресенье.
Наш телефон легко запоминается, 905-944-1430. Пожалуйста, запомните его наизусть, если вдруг что, не дай бог, то вот по воскресеньям с 10 до 12 звоните по этому номеру 905-944-1430, а мы вернемся через пару минут.
Развлечься желает.
Федюнчик, а там что такое?
А, это Картина ТВ. 180 каналов из России, Украины, стран СНГ и Израиля. 14 дней архива передач, десятки тысяч фильмов и сериалов, а на закуску бесплатная приставка при подписке.
Танцуют все!
Картинаканада.ком. Царское телевидение, доступное каждому. Звоните 1-844-477-8788. Подробности на сайте картинаканада.ком.
По вашим многочисленным просьбам они вернулись. Блистательный московский ансамбль «Бархатный сезон». Почетный гость и участник культурной программы Олимпийских игр в Пекине. Саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Две прекрасные солистки красавицы, музыканты-виртуозы, чарующие ностальгические мелодии Вертинского, сестер Берри, старинные русские и неаполитанские романсы, популярные песни. Торонто, 27 октября, Church Deer Park Concert Hall. Билеты 416-780-93-19, 416-721-46-62 и в магазинах Книгомания, Yummy Market, Video Corner и на интернете RussianTix.com. RussianTix.com.
С нашим моргиджем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец, 905-761-7001.
Norfolk Mortgage. License number 10349.
Пострадали в аварии. Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист. Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
Как найти Арбат? Да просто. Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли. Здесь ресторан Арбат. А, еще проще. Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-46.
10.42 у нас в студии, и хотим вам напомнить, что генеральный спонсор нашего эфира – это компания Yummy Market, и это два супермаркета на Дафрин, один южнее Финч и один в Мейпл на Мейджор Маккензи и Дафрин. Как всегда, это самые свежие вкусные продукты и деликатесы. Не забывайте про Loyalty Card, покупайте и экономьте. Их веб-сайт – это yummymarket.com, и на этом сайте вас всегда ждут самые вкусные новости. Если же вы продаете или же покупаете дом или квартиру, у риэлтора Артема Аринкина многолетний опыт и сотни довольных клиентов. У Артема всегда есть что предложить вам, как для покупки, так и для аренды. Более того, для покупающих впервые очень хорошее специальное предложение. Звоните Артему Аринкину. Телефон 647-892-78-36. 647-892-78-36. И у нас телефонный звонок. Александр. Николаю.
Николай.
Да, здравствуйте.
Николай, здравствуйте. Я просто, если можно, в подтверждении всех ваших слов 100%. Может быть, вы тоже помните эту историю, мне пришлось участвовать. В 11 или в 12 году в Торонто, ну, с одним из моих знакомых приехал друг. И причем это европейский паспорт, все человек. И он был остановлен иммиграционным офицером, слово за слово. Короче, его отправили вот в Итобика, в центр. Когда он пришел в Итобик, и ему объяснили, что произошло, он, конечно, был в шоке. Сокамерники, или как назовите, обмен опытом, дали ему, назову имя Ритина. Вы знаете, о том идет речь.
Я не слышал, дали что ему?
Ему дали телефон адвоката, скажем так.
Ага.
Телефон адвоката. Угу. Ну, естественно, там люди братских народов, многонациональные, и они дали того адвоката, которого они знают по своей национальной группе.
Угу.
И только потом вот его друзья, с которым он приехал, дали ваш телефон. Но, к сожалению, уже тот адвокат начал. В итоге человека отправили назад. И я помню, именно вот этот судья, который в этом выходит из центра, один из вопросов был, а почему вы обратились, как говорится, к адвокату не своей комьюнити? Вот это очень важно. И я помню, он с вами тоже говорил, и вы ему сказали, ну, хорошо, можно пробовать, но деньги уже были потрачены.
Угу.
Вот, то есть подтверждение, что, и, опять же, иммиграционный вот этот судья или кто ставит так с удивлением, а почему вы пошли, я назову это Регина, вы знаете, о ком речь.
Угу.
Вот. То есть... вот эти нюансы люди должны учитывать.
Вы знаете, я вот комментируя то, что вы сейчас сказали, скажу, что вот у меня очень глубокое уважение к русскоязычным адвокатам. Вот прям сильно глубокое. Почему? Потому что для того, чтобы люди, которые сюда приезжают, как иммигранты, для того, чтобы им получить юридическое канадское образование, ты должен быть, я вот уверен, на уровень умнее, чем местное население. Потому что ты работаешь на совсем не своем языке, учишь концепты, которые вообще тебе странны. И люди, которые, знаешь, добиваются что-то здесь, вот русскоязычные, они вообще молодцы. Но опять же, они могут быть молодцы в своей отрасли, семейное право, там, не знаю, вопросы связаны с уголовными какими-то делами. И они для иммиграционного права, как правило, не подходят. Хоть у них там будет опыт 10 лет, 20 лет, знаешь, по уголовному праву, потому что иммиграционное законодательство, оно сильно отличается от уголовного права. Например, в уголовном праве технические принципы доказательственности, они очень важны. А в иммиграционном законодательстве представитель иммиграции может предоставить в качестве доказательств, в качестве evidence, да, например, какую-нибудь там распечатку из Википедии. У меня было такое дело. Женя, вы смеетесь, я был в ужасе.
Ну, я понял,
мы сидим на слушании, это вопрос связан с организованной преступностью, да, и они говорят, что там один человек, который представлял, что он был вор в законе. И вот они распечатали из Википедии, что такое вор в законе, и, знаешь, и они предоставили этот документ в качестве доказательства, и представитель трибунала, он его принял. Я был, конечно, возмущался, судья говорит, я не буду, как бы, я понимаю, что это с интернета распечатка, и я буду внимательно к этому относиться. И к чему я говорю, что, знаешь, потому что правила адвокатуры и всего очень сильно отличаются, и всегда лучше идти к человеку, который профильно занимается тем или иным вопросом. Вот я точно не пойду, например, если у меня там по семейному вопросу вопросы какие-то стали, я не пойду к уголовному адвокату, потому что это не его стезя.
Я понял, то есть... Понимаете, в чем дело, Николай, это все очень классно, и вы говорите очень логично, и абсолютно я вот всеми конечностями голосую за, но дело в том, что когда человек оказывается в абсолютно экстремальной ситуации, ему, у него нет возможности это все так тщательно анализировать и понимать, понимаете?
Так вот для этого я говорю уже не раз, что если найдите себе адвоката, не надо к нему обращаться,
просто пробейте его,
посмотрите, потому что серьезно, зайдите на наш веб-сайт, у нас все дела, которые мы выиграем там, можешь же почитать отзывы. Уважаемые адвокаты, никто не преувеличивает вообще ничего. Может, это какой смысл? То есть, если я хожу в суд, например, люди мне спрашивают, а какая вот у меня гарантия, там, процентная, процент выигрыша? Я понятия не имею.
Давайте я ваш телефон назову. Для начала. 416-907-2587. 416-907-2587. И NCLAW, как у вас называется веб-сайт?
Веб-сайт nclaw.ca. Да, nclaw.ca.
Ага, окей. Николай Щербинин у нас сегодня традиционно в гостях и готов ответить и на ваши вопросы, в том числе тоже 905-944-1430. Так вот, человек, который в принципе находится в некоем состоянии, при котором возможны некие проблемы, да? То есть этот человек предположительно должен ожидать, что он может упасть. Поэтому он должен подстелить какую-то соломку в виде хотя бы номера телефона, по крайней мере.
Абсолютно, абсолютно. Потому что я, вот вы говорите о критических ситуациях. Что может быть критично, если к тебе пришли два бугая с пограничной службы иммиграции, CBSA офицеры, да? Взяли тебя и закрыли тебя в обычную тюрьму где-нибудь, не знаю, в Милтоне.
Ну, понятно, да. Это уже третий раз называете Милтон, как будто это такая дикая дыра.
Нет, она, вы знаете, почему Милтон? Потому что очень часто туда.
Я понял, там много места просто. Чудесный город, кстати говоря, сам по себе, как и есть.
А тюрьма прямо на въезде, с левой стороны.
А, удобно.
Очень удобно.
Слушайте, а можно я задам вопрос, может быть, не совсем по вашему профилю, но, может быть, вы в курсе каких-то вещей. Я слышал, что участились сейчас случаи отказов при пересечении американской границы на автомобиле под тем видом, что, в общем, или с травой как-то это связано, или как-то им не нравится, как люди отвечают на вопросы. И вот одного моего очень хорошего знакомого, он просто не очень правильно себя повел в разговоре, так его просто забанили и закрыли ему въезд в США, а у него там недвижимость вообще чуть-чуть. Вот. А вы сталкивались с такими вещами?
Вы знаете, несколько раз мне звонили люди именно с такими вопросами, и люди не понимают, что вот да, в Канаде курение марихуаны и так дальше, оно разрешено, но в Америке оно не разрешено. В Америке оно разрешено только в определенных штатах. И если для них все равно курение и наличие на себе марихуаны рассматривается как уголовное правонарушение. Если ты едешь туда из Канады в Америку, и ты думаешь, что вот, потому что мы находимся, у нас граница, и мы как бы соседи и так дальше. Иммиграционные офицеры, которые со стороны, вот Homeland Security офицеры, которые на той стороне, со стороны Америки, у них столько дискреции и полномочий, что они могут сделать с тобой все, что угодно.
Вот именно. Что.
И если, я помню, пересекал границу один раз с моим знакомым, у которого было, ему, знаешь, ему нужна виза, то есть он еще не канадец, ему нужна виза въезжать туда, и его через мост приезжаешь, тебе сразу, вот иди туда, в туда.
Да, ну это моя ситуация с моей женой, да.
Да, и туда пошли, я пошел с ним, да, знаешь, мы спокойно, никто не суетится, сидим, ждем нашей очереди, и я слушаю, стоит мужчина, какой-то он, знаешь, из персидских стран оттуда. И вот он стоит и абсолютно наглым тоном разговаривает с представителем власти Америки, с иммиграционным
офицером.
Он говорит, я канадец, вот у меня канадский паспорт, вы мне должны сюда впустить. Этот мужик на него стоит и смотрит. Мы тебя не должны впускать, потому что тот факт, что тебе не нужна виза для въезда в страну, не говорит о том, что у тебя есть 100% право въехать в нашу страну. Я, как представитель власти, иммиграционный офицер, решаю, дать тебе это право или нет.
В конечном итоге... В общем-то, понятно.
Женя, я сижу, я смотрю на своего друга и говорю, все. Его точно не пустят. Ему сделали штамп в паспорт и сказал, до свидос.
То есть канадец ты хоть 20 раз.
Да, это абсолютно то же самое люди, которые, знаешь, из европейских стран сюда приезжают, говорят, мне не нужна виза, чтобы влететь в Канаду. Ну хорошо, виза не нужна.
Но тебя проверят.
Да. А что такое виза? Виза это подтверждение того, что ты соблюл определенные минимальные требования, которые позволяют тебе подлететь к стране. подлететь. Потому что когда ты идешь в аэропорт, приземлился в нашем аэропорту, ты все равно находишься в международной зоне. И ты когда идешь к таможенникам, да, это в тот момент они выносят решение о допустимости тебя или нет. Если таможенник, ему что-то не понравилось, он тебя, может быть, вы видели у нас в аэропорту, за таможней стоит такое большое-большое помещение, ну, стекло, за стеклом как бы. Это иммиграционная служба. Они тебя туда сразу переводят, и уже с тобой беседует иммиграционный офицер, который выносит решение о допустимости и недопустимости. Тебя могут арестовать в аэропорту. Тебя могут просто развернуть, посадить на самолет.
То есть что-то не понравилось.
Ну, должны быть основания.
А, я понимаю, да. Но что-то не. Но первый клик, как бы что-то не понравилось. Что-то было тревожно. Как я вообще. Я не связываю это с Трампом, да. Но вот возвращаясь опять к пересечению границы американской, да, я увидел, что пограничники с американской стороны, вот которые проверяют наши документы, они явно стали гораздо жестче. Гораздо жестче сейчас.
Вы знаете, я сколько раз пересекал границу, да, и здесь, в аэропорту, и там, я все равно, вот я, они отличаются от канадцев, потому что они всегда были жестче.
Это правда.
Да. Сюда приезжаешь, наши канадские, ну, просто у нас подход такой, более добродушный.
Да.
В Америку всегда
ну, особенно... Ну, потом ты свой все-таки, возвращаешься свой, да.
Ну, да.
И... А там, да, просто, просто сильно жестче.
Я помню, знаешь, я закончил юридическую школу, купил машину себе, ну, вот, красивую, и мы с женой едем туда, в Америку, в Баффало. Там же, знаешь, эти, очень много этих шоппинг-центров.
Да-да-да, конечно.
И я подъехал к границе, и вышел молодой парнишка, офицер, и он так раз на меня посмотрел, на машину посмотрел, на меня посмотрел, сразу вопрос, чем ты занимаешься, что такое. Очень подозрительно, потом говорят, открой багажник. Потому что, понимаешь, у них столько ситуаций, где люди выглядят достаточно легально, но на самом деле они наркоту перевозят или еще что-то, оружие и так далее. С иммиграционными офицерами всегда лучше разговаривать на «вы», очень учтиво и без сарказма, и без всякого там, знаешь...
И они не понимают юмора.
Они они не понимают. Они тебя забанят, и в Америку не въедешь. Потом будет стоить тысячи долларов на юридические издержки для того, чтобы тебе этот бан снять.
Но вы, в принципе, занимаетесь такими делами?
Нет, я Америку не трогаю.
Понятно. Какие у вас интересные сейчас моменты происходят, что нам нужно знать нашим слушателям, что нужно знать? Вот конкретно вот здесь, в Канаде, вот связаны вот с конкретными нашими законодательствами, плюс к тому у нас федеральные выборы сейчас на носу, и каким образом это вообще на вас влияет?
Вы знаете, законодательство изменяется, вносятся определенные там поправки или какие-то пилотные проекты. Вот, например, сейчас в Новой Скоши был введен проект, где позволяет иностранным докторам получить постоянное место жительства, если у тебя есть, например, предложение, если ты создал свой профайл, вот, знаете, для того, чтобы приехать, нужно там, называется Express Entry System, нужно зарегистрировать свой профайл, и нужно...
Для того, чтобы приехать или для чтобы иммигрировать?
Для того, чтобы иммигрировать. Okay. Если ты доктор иностранный, если у тебя, например, есть предложение с одного из госпиталей Новой Скоши, то тебе очень ускоренно... Почему? Потому что, например, Новой Скоши...
То есть подтверждать ничего не надо?
Нет, я уверен, что подтверждать ее нужно, но тебе дают предложение на работу. И почему? Потому что вот я сейчас смотрю на статистику, представляешь, написано, что больше, чем 50 тысяч новоскошин, у которых нет семейного доктора. То есть у них категорическая нехватка врачей.
Big deal. 50. Но это же здесь же то же самое.
Да.
Ну, то есть, ну, там уже катастрофа, да?
Ну, катастрофа, да.
Ну, так отсюда убегают люди и в Америку переезжают. Но это другая тема, совершенно.
Ну, потому это что в Америке, тема. Знаешь, труд оплачивается немножко...
Да, нам... и там интерншип проще получить и вообще все. Но это же мы проходили уже здесь сколько раз, да. Ну, понятно, окей, так, хорошо, ну... И вот эта вот ситуация сейчас.
Буквально только открылась. Те, кто заинтересован на этом, должны просто посмотреть, зайти на веб-сайт Министерства по делам иммиграции и гражданству, и там будет определенные критерии вынесены.
Я жду окончания фразы просто.
Okay. Я сказал, зайдите на веб-сайт, будет
там
их
понравиться. Все, я понял. Uh-huh. А либералы, консерваторы, НДП, это вообще имеет значение какое-то для...
Ну, вы знаете, как правило, всегда иммиграция является острым вопросом во всех выборах. И как право, например, тут либеральная партия, они более либерально относятся к вопросам иммиграции. Если консерваторы придут, я уверен, будет изменение в иммиграционном законодательстве к худшему.
Ага. Угу. То есть,
они более консервативно относятся ко всему.
Это хорошо или плохо?
Вы знаете, это вот зависит от многих нюансов. Я считаю, что это... если, понимаешь, когда консерваторы были, вот у нас, помнишь, Харпер был,
да.
Получить иммиграцию очень было тяжело.
Я помню,
и
да.
Притока всяких левых беженцев тоже не было.
Да.
И, но с другой стороны, вот либеральная партия, да, иммиграция — это же двигатель нашей
да.
страны, без иммиграции невозможно
да.
ничего.
Да.
И, то есть, немножко, мне нравится то, что, например, это легче... подход со стороны иммиграционных офицеров, да, немножко более расширенный, что ли.
Я
то
понял,
есть они
лояльные.
Не лояльные, они, знаешь, они, то есть, если у них были директивы раньше, допустим, отказать там, сейчас это более...
Более свободно они могут...
Более свободно, да.
Интересно.
Но опять же, это все зависит от конкретных фактов.
Ну, конечно.
Если эти факты на твоей стороне, то и так выиграть можно и при консерваторов, и либералов.
905-944-1430. Николай Щербинин у нас в гостях. Спец по эмиграции, в том числе. 905-944-1430. И, кстати говоря, я еще раз озвучу его телефон непосредственно его офиса. 416-907-2587. 416-907-2587. Но, собственно, информацию о Николае Щербинине вы можете получить из наших печатных изданий. И в интернете на Russian Week, естественно, есть его профайл, говоря его языком. Естественно, наших людей, Николай, вот наших людей, естественно, очень волнуют вот эти все эти беженцы, вот эти все понаехавшие тут и все такое прочее. Ну, знаете, наш человек, который сюда оказывается, да, он уже никого больше сюда пускать не хочет. Вот мы... Знаете, кто громче всего в Москве кричит «понаехали тут»? Это вчерашняя лимита.
Конечно.
Естественно. Да. Меня это умиляет просто. Вот только что люди сюда приехали, еще гражданство не получили, уже кричат «понаехали тут». Я обожаю это. Так и понаехали тут.
Угу.
Все-таки едут, да? Все-таки,
ну, конечно.
На самом деле, как бы вот... ломятся сюда, да, люди со страшной силой, и попадают, и потом здесь, и вы без работы не остаетесь при этом.
Дело в том, что, вы знаете, у меня же практика, она очень сильно сфокусирована. Я занимаюсь сложными вопросами миграции. Например, заполнение анкеты, все такое, я это только делаю,
ну, понятно,
когда
да.
уже у меня существующий клиент. А так, я же, мне нравится ходить в суд. Тюрьму.
Замечательно прозвучало. Я очень хочу ходить в тюрьму. Люблю это дело.
Дело.
Я понимаю, это же профессиональный интерес.
Да, намного интереснее. Особенно федеральный суд. Мне это очень нравится. Потому что это сложный вопрос. И многоступенчатый подход. И знаешь, когда ты идешь в федеральном суде, 33 судьи. И они просто настолько все, вот ты знаешь, вот на них смотришь, они выглядят. Они, во-первых, светилы в своих отраслях. Да, и то есть она, может быть, судья была юрист по уголовным делам, там 30 лет где-то работала в департаменте юстиции, доработалась до чего-то, потом ее назначили судьей. И там каждый второй судья такой же. Трудовое право, налоги.
Им можно верить.
Им не можно верить, а им мне невозможно верить, потому что они настолько объективны.
Угу.
Но опять же, человеческий фактор присутствует везде.
Угу.
И вот ты знаешь, вот я про дело говорил, которое вот буквально вынесли решение здесь по гуманитарной программе. У нас попалась женщина-судья. Она, вот она как раз была бывший адвокат по уголовным вопросам, и она работала очень долго в департаменте юстиции, она умничка. Ты знаешь, вот ты на нее смотришь, она выглядит как настоящий судья. Балансированный подход, безэмоциональный. Вопросы задают такие колкие, что у тебя что нужно, знаешь, у тебя 3-5 секунд для того, чтобы на этот вопрос правильно ответить. И нам повезло, почему? Потому что когда знаешь бэкграунд судьи, то можно понять, на как они будут относиться к тем или иным факторам. Например,
например, если вот в этом деле и в анкете четко было написано и в документах, которые предоставили, что нет семьи
и нет, я понял.
А иммиграционный офицер вынесла решение, которое сказал, я подразумеваю, что потому что ты прожила столько лет у себя там в стране, у тебя развитая сеть родственников. А я знал, что судья, у которой уголовный бэкграунд, она никогда в жизни подразумеваемый не воспримет. И она именно на этом вынесла решение. То есть она говорит, не было оснований для иммиграционного подразумевать, что что-то где-то когда-то может получиться, если факты перед тобой говорят о том, что такого нет. Да, и ты знаешь, вот я говорю, когда ходишь в федеральный суд, это очень такой успокаивающий опыт, где все вот эта ерунда, вся вот эта шум и вода, которые, знаешь, люди могут на себя и адвокаты могут на себя напускать, оно улетучивается.
То есть потому сухие факты и профессионализм.
Это профессионал, и ты один на один с судьей. И если ты неправильно отвечаешь на вопрос или не отвечаешь на этот вопрос, кредабилити теряется. Да, если у тебя голос, например, каким-то утром проснулся, и у тебя что-то как-то не можешь связать слова, да, и у тебя риторика не выходит правильно, это все влияет на дело.
Это ужасно интересно. Ну, собственно, с любым профессионалом своего дела ужасно интересно иметь дело. Так, Николай Щербинин это был, друзья. Огромное вам спасибо, приходите
вам
к нам почаще. 416, это его прямой телефон, насколько я понимаю, 416-907-2587, nclaw.ca,
да,
это веб-сайт. И, собственно, вся информация на нашем сайте, на russianweek.ca.
Женя, подожди, я вот лично хочу выразить тебе свое вот... сердечные пожелания о том, что у вас родилась внучка.
Спасибо, Николай.
Это такой замечательный момент. Это вообще супер.
Все-таки проговорил. А себя снимать не дал. А меня шеф обругал за то, что я прекратил трансляцию в Фейсбуке. А я не могу на Фейсбуке смотреть только на себя, на самого.
Вы знаете, вы в прошлый раз делали и на себя посмотрел. Думаю, вы был в ужасе.
Ничего подобного.
Ребята, рад был вас всех видеть. Всем приятных выходных.
Есть вопрос, но правда, как слушатель сказал, не совсем к Николаю, но, может, Николай знает. Если же лететь из Канады напрямую в штат, в котором разрешено использование марихуаны,
Я пересекал Вермонт. Нет, нельзя. Я пересекал из Канады в Вермонт.
Нет,
вот
можно
граница.
Ли просто сказать, что на границе, что курил, то есть не провозить, я думаю, в любом случае нельзя.
Нет, возить вообще нельзя. Тебе это не пустят через security не пройдет. Вы знаете, сами люди должны решать сами за себя. Если вот кто-то ко мне пришел бы на конфиденциальную консультацию, я бы сказал, закрой рот, не говори. Зачем?
Зачем
лишний раз на себя это? А люди, знаешь, болтать лишний раз зачем? Особенно, когда ты работаешь... Понимаешь, если тебя конкретно спрашивают вопрос, предоставлять заведомо ложную информацию нельзя. Но есть всегда же нюансы лингвистические, как можно от этого отойти.
Ну, конечно.
Да.
Ну, конечно. Лучше не связываться. Лучше не связываться. Они лишены чувства юмора, у них работа такая. Они напрочь лишены чувства юмора.
Не
и
все.
Разговаривать с ним...
Не все.
А серьезно, у тебя
99%.
Да, мне попался один такой, он когда услышал, куда я лечу, то есть я сказал, Макаллен, Техас, он говорит, Макаллен, то есть, ну там же 15 километров и граница с Мексикой. Он говорит, что ты там будешь делать? Я говорю, там шоу, там туда-сюда. Nice place.
Хорошо.
Именно с таким. Но у него, я так понимаю, что у него у самого такие были испанские корни, я имею в виду, может быть, мексиканские.
Может, он сам оттуда.
Может, или знает ту местность, да, но он с таким этим аж прямо так.
Женя, а может, он думал, когда я сказал Макаллен, он, может, скорее думал Макаллен.
И это тоже. Слушай, у меня тоже был позитивный очень случай, и мы на этом прощаемся уже. Позитивный случай, когда я пересекал границу, потому что я ехал на суд. Я ехал отбивать спид-тикет. Не отбил, но неважно. А я ехал.
Вы об этом рассказывали.
Да, и меня пограничник спрашивает, ты чего едешь? Я говорю, вот так и так у меня повестка из суда. Все, меня посмотрел, говорит, ну ладно, good luck. и пристегнись. Ну вот, спасибо.
Вы знаете, Женя, закончу на одной фразе, скажу. Слушатели должны понимать, что когда ты влетаешь в Канаду, или когда ты пересекаешь из Канады в Америке, у миграционных офицеров полномочий столько сейчас, они у тебя могут телефон твой забрать. Они могут тебе, они попросить, чтобы ты его открыл. Вот смотри, пришла девка, она из, такая хорошая, из тоже из Израиля. И она выехала из Канады для того, чтобы как бы развернуться и въехать в опять же в Канаду. То есть она выехала из Канады через мост в Америку, и ее, чтобы вернулась опять в Канаду, получить там разрешение на работу, да. И она, вот, как вы говорили, слово за слово, иммиграционный офицер прицепился, а они что-то начали подозревать, что она что-то предоставила неправдивую информацию, забрали у нее телефон, а в телефоне, представляешь, у нее была вся... Не только вся переписка в отношении того, что все это, что все, что она хотела сделать, было неправдиво, но еще у ней были в телефоне фотографии ее, то есть голые фотографии, где она обменивалась этими фотографиями со своим бойфрендом. То есть для нее было более ужасно тот факт, что иммиграционные офицеры просканировали ее телефон, где они ее видели голой. И я говорю, люди должны понимать, когда наши суды сказали, что right to privacy на границе у тебя оно настолько снижается, что если ты будешь накачать какие-то свои права, тебе лучше не вести с собой ничего.
Лучше вас не отпускает. Елена нам звонит с вопросом. Елена, доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро. Я просто все нам рассказывают, что нам нужно знать. Я тоже хочу рассказать.
Там, давайте поделитесь.
Опыта. Когда у нас много народу, который трудится, тяжело, имеет всякие железки с собой. А у нас только одна машина. Вот, муж электрик. И поэтому у него такая довольно большая вена, и там чего только нет. Ну и каждый раз мы уже знаем, мы уже все... Вы едете работать. Вот такой аргумент в Америку. Вы едете работать. Почему вы машину не освободили? Он говорит, вы что, я еду на 3 дня, как обычно мы едем на уикенд. Вот, если я буду это вынимать, мне нужно вынимать 2 суток, а потом возвращать 2 суток. Вот. И вот и главное мне один и тот же вопрос. Это все, что их волнует. Вдруг вы едете. Он говорит, ну посмотрите на меня, ну куда мне ехать? Работать?
Ну понятно, ну видите, мы к этому...
Так вот аргумент такой.
Да.
Вы будете там работать.
Ну понятно, ну конечно. Иди доказывай, что ты не верблюд. У тебя при себе вот все вот эти вот возможности для подработки там. Я понимаю, в общем, это...
Они думают, что... Они знают, что это подработок, если даже так. Или это я вообще утерплю?
Ну, понятно, но основания есть, они прикапываются. Это так же получается? Спасибо, Елена.
Абсолютно логический вопрос. Если ты едешь со своим веном, у тебя полностью вен, который готов, что ты завтра вот в Баффало приехал, в любой дом ты можешь чинить.
Конечно.
И вы знаете, ответ можно очень простой дать им. Ну, во-первых, сказать, нет, я не еду работать, еду там отдыхать. И второе, сказать, у меня единственная машина. Все.
Некуда выкладывать.
Некуда выкладывать. Гараж забит, машина одна. Не знаю, что.
Что, неужели еще звонок? Так, проверяем, проверк связи. 905-944-1430. К Николаю опять вопрос, да?
Да.
Да, еще раз давайте.
Николай,
Александр. Ага, Александр, еще раз.
Ага.
Да.
Николай, доброе утро. Вот подтверждение слов Елены. У меня есть знакомый, тоже вот он столкнулся немножко с другой ситуацией. Его пригласили в Америку на какую-то выставку, и он вез с собой образцы, как бы, своих товаров. И его задержали, по-моему, он поехал через Баффало, его задержали, его спросили, для чего он здесь. Он говорит, на выставку. Вы везете с собой что-то? Он сказал, да. Показал образцы. Ах, так вы едете торговать? Вам нужно специальное разрешение, как оказалось. То есть не то, что он говорит, ну как же так, и он там начал употреблять нафту, еще что-то, ему сказали, значит так, разворачивайся, езжай, получай специальное разрешение, или забудешь про нафту как минимум на 5 лет.
Страшная история здесь слушаем, да? Вообще, что туда ехать, а? Вот правда же, да? Вот что туда ехать? Здесь ну, так хорошо.
Ага, а вот, Женя, ты любишь ездить в Калифорнию, помнишь? Потом
да,
что-то...
очень люблю, да.
А что туда ехать?
Да, и травы там много. Все.
Хорошо, спасибо вам большое, приятного выходных, пока.
Спасибо, до следующей встречи в эфире. Так, друзья, сейчас мы делаем небольшой рекламный брейк, после чего мы созвонимся с Витой Штивельман. И после чего я снова запущу Facebook Live, потому что ну, это не дело, когда на меня шеф обижается. И он, кстати говоря, прав. Там что, дождь начался на улице? Кошмар какой, потемнело, как ужасно. Вот те раз. Так все было весело, так хорошо. Поехали.
Как говорит наш дорогой шеф, кун железа, не отходя от кассы.
А вы подписывайтесь прямо не выходя с сайта картинаканада.ком и получите 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца.
А приставку?
А приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Помедленнее, я записываю.
1-844-477-8788.
Неважно, чья вина, водитель, пассажир, пешеход получили травму, звоните 416-846-4529. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
Фаршмак как дома, фаршированная рыба как дома, куриная шейка как дома, кнедлики как дома, лапкис как дома. Продолжать лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать, как пробовали другие. А идиш и мама, ресторан, где готовят как дома. 1416 Центр Стрит, от Даффрин всего 200 метров на восток и налево. Так больше нигде не готовят. 905-597-7709.
С нашим моргичем легко. Михаил Ключенецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргич легко. Ваш Михаил Ключенецкий, 905-761-7001. Northwood Mortgage.
Northwood Mortgage. License number 10349.
Телевидению принадлежит будущее. Со временем оно перевернет жизнь человечества.
И это будущее уже наступило с «Картина ТВ». Доступный центр развлечений прямо у вас дома. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца. Подписывайтесь сейчас и получите приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.ком и по телефону 1-844-477-8788.
Мер в популярном ресторане «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Clark Avenue West. Блюда не только армянской, но и настоящей кавказской и европейской кухни. И если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, то имейте в виду, что банкетный зал ресторана «Они» вмещает до 35 человек. И более того, кейтеринг и тейкаут все дни в неделю со вторника до воскресенья. Заказы с полудня до полуденства вечера. Это все в ресторане «Они». 1450 Clark Avenue West. Звоните известному повару Сурену Аветисяну. 905-767-6484. Традиционно напомню, что я и Маркет, который наш генеральный спонсор, но любим мы его не только за это. Это самый лучший супермаркет, самые вкусные продукты, свежие у них есть. Постоянные апдейты на yamimarket.com. Короче говоря, два супермаркета и Yami Market на... Даффрин, один южнее Финча и второй в Мейпл, на севере в Мейпл, на Мейджор Маккензи, Даффрин всегда самые вкусные и свежие продукты и деликатесы. А самый выгодный на сегодня курс обмена валюты в GTA Financial, это на Фрешка Плаза, 800 Стилс Авеню, угол Баттерс, рядом с Second Cup. Здесь же вы можете моментально выгодно обналичить чеки. Еще раз, северная сторона Стилс, угол Баттерс, Фрешка Плаза, рядом с Second Cup. Обмен валюты и обналичение чеков. А телефон такой 905-760-2772. 905-760-2772. 72, и я выдохну. 905-944-1430, наш телефон. А, наконец-то Вита дождалась нас. Виточка, вы с нами? Вит, доброе утро, здравствуйте.
Утро доброе, здравствуйте.
Да, ну у нас здесь очень бурный эфир был, я не знаю, вы слушали или нет. У нас всегда бурный эфир, когда мы занимаемся разбиранием всяких иммиграционных вопросов и все такое прочее. Поэтому давайте так вот смодулируем сейчас куда-нибудь в более спокойную область. Рассказывайте, что у вас предстоит, и вы собрались уезжать куда-то вроде бы, да, зачем-то?
Да, впрочем, это по семейным делам, а не
окей,
по
общественным. Так бы и сказали, не твое дело. Ладно, поехали.
Не-не-не, все в порядке, это по хорошим делам.
А, хорошо, хорошо.
Там я буду в Израиле, буду и в Украине, но это там и там три дня, прям бегом-бегом.
Ага, понятно.
Вот, и насчет поспокойнее, давайте я скажу, что будет через две недели. Это как бы действо спокойное, то есть это встреча, это презентация. Однако тема неспокойная, это посвящена времени 17-20 годов.
О боже.
У нас, 28 сентября у нас будет гость из Нью-Йорка, известный историк Стефан Машкевич.
Угу.
И это будет презентация его книги «Киев 17-20 годов. Прощание с империей». Очень просим смотреть начало, как бы у нас есть расписание всегда на сайте. Невозможно.
Мы говорим о клубе «Этцетера», да, если раз... кто-то не понял, да?
Угу. Да. Угу. Невозможно каждый раз в одно время, но вот конкретно это будет в 5 часов вечера. Я думаю, что будет очень интересно. И
это какой день, Виточка?
Суббота.
Суббота.
Суббота. Через две недели без одного дня.
Стефан Машкевич.
Да. Стефан Машкевич. Угу. Угу. Рассказчик хороший.
Любопытно. Он был у вас уже когда-нибудь?
Нет.
А,
нет.
Это первый раз, да? Это из Нью-Йорка он к нам приезжает?
Да, по-моему, вообще в Торонто. Ну, насколько я знаю, в первый раз.
Супер,
да.
Супер. Отлично, отлично. Так, окей.
А сегодняшний разговор о стихах я хочу повести о рок-поэзии.
Ого.
А знаете почему?
Ага. Расскажите, потому что я скромный, я сейчас закраснею.
Да, я скажу, потому что через месяц, точнее 19 октября, с программой «О рок-музыке» у нас выступает Евгений Бычков.
Небезызвестный.
Да, и... да. Значит, Женя, с вами всегда очень интересно что-то обсуждать, и спорить интересно тоже.
Ага.
Может быть, разные люди к этому по-разному относятся. Я прекрасно знаю, что вы можете посадить в галошу просто в любой момент.
Ничего подобного.
Ну и правильно сделаете.
Окей.
Давайте я скажу, чего я, знаю о том, откуда это дело есть пошло.
Ага.
А вы, честно, меня поправите. Вот я, кажется, совсем я ерунду говорю или не помню.
Давайте.
Да? То есть, вот. Для начала, значит, о рок-музыке. Само слово «рок». Ну, самое известное значение – камень, разумеется, или скала – это существительное.
Угу.
Глагол может означать «качаться», «колыхаться», также «трясти».
Uh-huh.
До 20 века само это выражение «rocking and rolling» uh-huh. описывало корабль в море. В начале 20 века оно вошло в негритянский жаргон и означало разные вещи. Жаргон – это
в том числе и то самое.
В том числе и то самое, uh-huh. А также религиозный пыл, а также просто танцы. Ну, жаргон.
Uh-huh.
Вот. Как музыкальное направление, квадрат рок-н-ролла определился в начале 50-х. Uh-huh. Это когда негритянские ритмы подхватила белая аудитория.
Uh-huh.
Начало вот... Да, в Россию пришел примерно через 10 лет позже на исходе оттепели.
Uh-huh.
И вообще какое-то время считалось, что кроме английского языка другие языки для рок-поэзии не подходят, uh-huh. потому что короткие английские слова очень хорошо ложатся на этот энергичный ритм, а uh-huh. русские слова, например, гораздо дольше. Ну вот скажите, чего я тут, да, и чего я тут...
В самых общих чертах это, в общем, все правильно, в самых общих чертах, но там есть нюансы, как всегда в таких случаях. Вот, поэтому я сейчас не хочу вдаваться вот в эти самые нюансы насчет того, что английский язык лучше ложится на синкопированную структуру рока, в этом есть свой резон на самом деле. Кстати говоря, впервые об этом сказал вообще небезызвестный Александр Борисович, он же Градский, который, вот, кстати, одним из первых запел на русском языке, вот, из русских музыкантов. Вот. Но потом так сложилось, что действительно получилось довольно убедительно, что когда наши музыканты запели рок на русском языке, в общем, получилось очень неплохо. Конечно, в первую очередь, благодаря Макаревичу, который сам по себе очень неплохой парень, да? Ну, а в принципе, должен сказать, что это
существенное отличие с российского рока от рока нероссийского, это то, что именно русский рок, он полностью, абсолютно, он основан как бы на стихотворной части. Вот если мы слушаем, скажем так, англоязычную рок-музыку, и слушаем ее просто как музыку, и не всегда вдаваясь, собственно говоря, в тексты песен, это в подавляющем большинстве случаев мы слушаем просто, как это звучит, да? То слушать русский рок – это бессмысленно, без понимания того, а что же там эти люди поют. То есть это вообще в первую очередь, конечно, замешано на поэзии. А что касается до всяких истоков, откуда вообще вот это словосочетание рок-н-ролл, и какая там часть черной культуры, и какая там часть... скажем, даже уголовные такой субкультуры. Это мы отдельно можем поговорить. И вот это вот, я надеюсь, мы об этом и поговорим, когда я до вас доберусь наконец.
Когда будете презентовать. Да, значит, привет. Вот кто это? Может быть, Троицкий, кто-то из хороших исследователей рока. У кого-то была чудная фраза, что русский рок, в отличие от западного, это такое никакой по форме, крутой по содержанию. Но это было в самом начале, потому что потом, естественно, форма стала очень даже крутая тоже. И, ну, понятно, что рок это зачастую были большей частью процесс. Понятно, что в советских реалиях процесс был совсем другой. Или там не совсем такой, как западный. Женя, я правильно помню, что девиз рока это ленинская песня «Дайте миру шанс» «Десять тысяч».
Ну, это все что угодно же можно под это дело подвязать, вид, понимаете? Но можно, конечно, и «Дайте миру шанс». И можно, конечно, говорить, что рок – это протест. И можно, конечно, говорить, что это вот внутренний дух противоречия какой-то. Там очень много всяких разных составляющих. На самом деле, это просто изначально был просто какой-то антитеза, такая вот... довольно надоедливый попсе своих... Ну, скажем так, попсе своих родителей, которые... это поколение бэби-бумеров раскрутило же. Собственно, которые немножко повзрослели в 50-х годах. Люди, которые родились либо во время войны, либо в послевоенное поколение сразу. И это были совершенно другие люди. У них были совершенно другие мозги. Им требовалась совершенно другая музыка. И поэтому там, в общем, за этим довольно серьезные вообще какие-то такие... какой-то бэкграунд лежит. Это очень долгий разговор. А вот что касается вот до, собственно, рок-поэзии, то я считаю, что вот есть несколько вот русских просто авторов. В первую очередь, конечно, Александр Башлачев, чья поэзия, она сама по себе самоценна даже в отрыве от музыки. Егора Летова можно назвать, хотя я небольшой его поклонник, например, да?
И уж не... Я даже, наверное, не знаю, еще раз.
«Гражданская оборона». Ну,
окей, тогда знаю.
Егор Летов.
Да, конечно.
Вот. А что до англоязычных, но вот Нобелевская премия Бобу Дилану, она обо многом говорит, потому что там была как раз формулировка за создание новых форм в традициях песенной поэзии. Там, по-моему, вот такая формулировка была.
И у него, по-моему, текст как раз-таки, да, имеет серьезное значение. Правильно?
Я бы сказал, что гораздо более интересно было бы анализировать и как к поэзии относиться к произведениям Леонарда Коэна. На мой взгляд, это больше имеет отношение к высокой такой поэзии, если говорить там без
кавычек. А это разве рок, Женя, Леонард Коэн?
Ну, вот это вот уже отдельный вопрос ведь. Он вхож в категорию рок-культуры в своей области, конечно, Леонард Коэн, конечно, обязательно. Именно как поющий автор с конца 60-х годов. Но та эволюция, которую он прошел, это, конечно, уходит далеко за пределы рок-культуры. Как, кстати говоря, и Боб Дилан, между прочим. Но, опять же, это отдельная тема.
Ну, понятно. Интересно, а что бы вы сказали? То есть, вот, опять же, это на мой непросвещенный взгляд. Мне кажется, что рок очень как-то густо и тесно завязан с культурой хиппи. Вот не верьте тем, кому больше 30 и всякое такое.
Ну, какие,
да, вот
хиппи были? Ну, Вит, ну, какие хиппи были в 50-х годах? Никаких хиппи не было.
Но развилось это дело уже.
Ну, конечно, ну, конечно. Знаете, это отдельная песня вообще, как звезды сложились именно в 60-х годах, когда вся вот эта вот невероятная энергия молодых людей была канализирована вот в одном направлении, в музыкальном. Это была просто фантастика какая-то. Я не знаю, мы в мечтах не можем такого допустить, что сейчас сейчас такое, что-то похожее произойдет. Потому что все абсолютно, самое главное, самое радикальное, новаторское, революционное, позитивное тогда происходило в музыке. Но это, конечно, в общем, отчасти это и с хиппи было связано, и тот же самый Вудсток, юбилей, который мы недавно отмечали. В общем, это интересная тема очень, Вит. Ну, вы же заговорили о рок-поэзии, и это тоже отдельная тема, там, со своими заморочками, со своими какими-то примерами. Их нужно приводить, причем желательно, конечно, язык оригинала и тут же, возможно, пересказ, если не перевод, потому что перевод...
Все равно не... Ну да, примерный все равно
да,
получается.
Да, примерно, да. Я стараюсь делать подробные и качественные подстрочники. Я стараюсь не переводить никогда рок-тексты на русский язык, потому что это просто глупо звучит.
Бессмысленно.
Ну, как, здесь это, как с любой поэзией, собственно говоря.
Ну, да. И там, ну, понятно, что это дело, там, как бы любое свежее дыхание запрещалось в жутко совковые времена. Например, был термин ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, это очень забавный был термин, верно? То есть, ну как, Людмила Зыкина с баянистами, это вокально, вообще говоря, вокально-инструментальный ансамбль, формально говоря. Или там какой-нибудь маленький камерный оркестр, где солист поет арии из оперы, это тоже вокально-инструментальный ансамбль. Но не дай бог сказать слово «рок», так надо было сказать вот именно это.
Ну, слушайте, но в русской коннотации «рок» ведь имеет еще и дополнительное значение.
О, да. Его сумрак вывел «рок» к палящей пропасти.
Конечно, вы боялись просто.
Разумеется, но и понятно, что это все вот было как бы тут и против. И кто-то из современников вот гениально высказался Ром Михаил Ильич на эту тему. Mm-hmm. Там запрещает то, собрание запрещает то, запрещает все. И он сказал, друзья, ну молодые люди же все равно танцуют рок-н-ролл, но они танцуют его против советской власти. Так пусть они его танцуют за советскую власть.
Ну это правда. Ну, в общем... мозгов у тогдашних пропагандистов вообще было немного, честно говоря. В отличие от современных, кстати говоря. Mm-hmm. Вот отдадим им должное. А у тогдашних пропагандистов это были вообще старперы еще довоенной поры, сталинской закалки. И, в общем, с ними, конечно, бесполезно было о чем-то говорить. Но это отдельная тема, Виточка, давайте мы все-таки оставим что-то на потом.
Самое вкусное
на потом. Спасибо.
Спасибо, и хороших выходных.
Да, ну вам успешной поездки, я вообще-то на следующей неделе еще буду в эфире. Но не важно, ладно, с вами мы услышимся теперь уже после возвращения. Всего доброго, спасибо. Значит, через две недели клуб «Этцетера», Стефан Машкевич, правильно я произнес, да?
Совершенно верно, в субботу.
Отлично.
5 часов вечера приходите.
Всего доброго, спасибо.
Всего доброго, пока.
Так, мы вернемся сейчас. Женька, я хотел кое-что с тобой сейчас тоже сегодня обсудить какие-то вещи. И у нас далеко не все новости еще охвачены. И мы о дебатах толком не поговорили. И мы даже не спросили людей, что они думают про эти дебаты. А я еще хотел тебе рассказать про фантастический совершенно по своей глубине сериал, который вчера так досмотрели. Называется «The Spy». Я не знаю, слышал о таком. Все, значит, это сразу после брейка жмякай. А? Нет, круче. Про Эли Коэна. Гораздо круче. Это израильско-американский сериал. В главной роли его однофамильца, очевидно, мой родственник Саша Барон Коэн. Да. У тебя... Да. Именно так. Поговорим об этом сразу после брейка.
Как найти Арбат? Да просто. Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли. Здесь ресторан Арбат. А, еще проще. Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр. Не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-4.
По вашим многочисленным просьбам они вернулись. Блистательный московский ансамбль «Бархатный сезон». Почетный гость и участник культурной программы Олимпийских игр в Пекине. Саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Две прекрасные солистки-красавицы, музыканты-виртуозы, чарующие ностальгические мелодии Вертинского, сестер Берри, старинные русские и неаполитанские романсы, популярные песни. Торонто, 27 октября, Church Deer Park Concert Hall. Билеты 416-780-93-19, 416-721-46-62 и в магазинах «Книгомания», «Ямимаркет», «Видеокорнер» и на интернете RussianTix.com. RussianTix.com.
Если у вас только что родился ребенок, то в зависимости от дохода вы можете получить $500 от государства как подарок. Даже $500, вложенные в детскую образовательную накопительную программу ESP, могут принести вам до 40% прибыли в этом году. И в дальнейшем надежные 5-6% прироста ежегодно. ESP – это один из вариантов инвестирования. Посмотрите условия на веб-сайте totruf.com или по телефону 416-222-0533.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com. Откройте сказочный мир русского телевидения с «Картина ТВ». 180 каналов из России, Украины, стран СНГ, Израиля. 14 дней архива передач, кинозалы, десятки тысяч фильмов и сериалов. Отличное качество. А приставка при подписке в подарок.
Без туда. Слышите, гадов?
Торопитесь, количество подарочных приставок ограничено. Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Да-да, Russian League Dutsey, наш медийный портал, зайдя на который, вы можете уже оттуда вообще не выходить, потому что там есть все. Там есть непрерывно обновляемое...
Порно нету.
Чего?
Порно
нет. Так.
Я сейчас просто прочитал.
Включи, пожалуйста, микрофон себе для начала. Ты прав. Порнохаба там нет.
Нет, я...
Это большое упущение,
я прочитал, я поделился 3 года назад, высказался Шнур.
Да.
Включаю, то есть... Ну, я уже убрал. Ну, там, в общем, такая себе это... Да. Включаю, что бы не включил, везде Путин. Боюсь порно включить. Поэтому ты сказал, что там все есть, а тут там нет.
Это правда. Нет, Путина там нет. Ну, может, он есть в таких гомеопатических дозах. Нет. Ну, там, на самом деле, серьезно все. Там есть все, что связано с нашей работой, с нашей жизнью, с нашей... Вообще, с нашим всем. И, кстати говоря, на русском языке новости просто обновляются со страшной космической скоростью. А мы сейчас идем лайв в Facebook. Если кому-то это интересно, то заходите, посмотрите на наши рожи. Потому что я отключил Facebook, когда здесь был Николай Щербинин, потому что он оказался ужасно скромным. Он отказался подставлять свой лучезарный лик под камеры. Поэтому я был вынужден отключить, потому что смотреть на меня это целый час, это испытание для не слабо нервных. Короче говоря, Женька, я тебе хотел рассказать про этот сериал. Значит, Netflix есть такой, да? В этом самом Netflix есть свои собственные сериалы, которые они закупают у производителя. Значит, производителем выступил Саша Барон Коэн. И вот тот парень, которого я забыл фамилию, который в свое время в Израиле поставил сериал «Хатуфим», который потом купили американцы, сделали из него «Homeland». Помнишь, да, естественно?
Да, конечно.
Вот это вот тот самый парень, который, собственно говоря, в Израиле этот сериал сделал. Значит, вот этот же самый Гидеон Раф, по-моему, не помню его точно, как звать, вот он же поставил вот этот фильм при продюсерстве Саши Барона Коэна, который сыграл главную роль, а именно того самого легендарного израильского разведчика-шпиона Эли, или Эла, Эли, наверное, все такое, который был внедрен в сирийский генералитет в начале 60-х годов и наворотил там очень много всего. То есть фигура абсолютно легендарная, очень интересная, абсолютно уникальная. Для Израиля сделал просто невероятное количество добрых дел. А в Сирии он фактически уже был на грани того, что его назначат министром обороны. То есть он настолько проник вот в эти верхние. Он был личным другом президента и все такое прочее. Там у него удивительная судьба совершенно. Так вот, этот сериал про это. Причем сериал начинается с того, что его уже все уже понятно, что его сейчас казнят. Вот с этого начинается сериал. То есть это никакого спойлера здесь нет. Потому что достаточно прочитать историю. История очень драматичная. Но вот весь, собственно говоря, вот весь этот ход, как он продвигался к этому, как он к этому пришел, что для этого было сделано, это очень здорово. И это в 6 частях. И это на Netflix, и сам Саша Барон Коэн, он сам же и продюсер. Очень неожиданно. Поскольку мы его знаем как Барата и всякого этого Бруна и всякого этого самого, да? В мюзиклах мы его видели. А хотел, ведь он же планировался в роли Фредди Меркьюри, как ты знаешь, в «Богемской рапсодии», как ты знаешь, естественно, да? Вот. Но отказался. А знаешь, почему он отказался сниматься в «Богемской рапсодии»? Потому что они не шли ему навстречу, потому что он хотел обязательно, если уж показывать Фредди Меркьюри, то нужно показывать его оргии, обязательно. С участием там карликов и вообще всяких этих дел, которые вообще были, были нашумевшими в свое время. Те люди, которые снимали «Богемскую рапсодию», включая и музыкантов группы Queen, они были против этого. Саша Барон Коэн, несмотря на то, что он ужасно хотел сыграть Фредди Меркьюри, он отказался.
Он ужасно, схожесть у него есть.
И схожесть, естественно, конечно, и схожесть, да. Ну, в общем, короче говоря, я этот сериал всячески рекомендую, хотя должен сказать, что он с точки зрения профессионализма, у меня есть огромное количество к нему вопросов, в том числе и к актерству самого Коэна, между прочим. Вот, потому что как бы вот в такой серьезной и драматичной роли, ну, я бы не сказал, что он очень убедителен, но он убедителен со своей стороны, как человек еврейского происхождения, который, в общем, отдает дань своим этническим корням, и это здорово сделано. По-моему, рейтинг на IMDb что-то 7,6, что-то такое. Ну, не, что самый, не самый высокий для сериала,
ну, и не самый низкий.
Но и не самый низкий, это точно. Так что во всех случаях, во всех смыслах это имеет смысл. Посмотрите, обязательно. Так что посмотрите, друзья, The Spy на Netflix про Элли Коэна. И это, конечно, легенда израильской разведки. Легенда Моссада. Вот. Я все время хочу обратиться к кому-то из наших слушателей, что, может быть, все-таки вы посмотрели позавчерашние дебаты, где участвовали Эндрю Шир от консерваторов, человек по фамилии Синг от НДП и Элизабет Мэй от Зеленых. И четвертый постамент был свободен, потому что на нем, за ним не был представитель либеральной партии, а также и глава либеральной партии, которую мы все знаем, поэтому не произносим, как Волдеморта.
Ну, я уже так подумал, что уже вы, если знали, что Трюдо не приедет, уже бы хоть Максим Бернье бы подскочил бы хоть туда, хоть как-то.
Но с ним вообще отдельная песня, потому что он получает такой минимальный рейтинг сейчас, там какие-то доли процента его партии, да. Насколько я помню. А вообще, значит, я пробегу сейчас по нашим заголовкам новостным, да, потому что мы же, в принципе, на Russian Week, вот лента новостей, я по-прежнему обращаюсь к нашим слушателям, если кто-то смотрел дебаты, пожалуйста, включитесь, присоединитесь к нам и поделитесь своим впечатлением, потому что, ну, я знаю, что наши топят в основном всегда за консерваторов, традиционно просто, и категорически против либерала, тем более против Трюдо, уж как он ненавистен нашим людям, даже понять не могу, почему настолько. Ну, окей, ладно, хорошо. Это наше право, мы живем в соседней стране, в свободной стране. Так вот, разрыв между либералами и консерваторами на сегодняшний момент вообще абсолютно минимальный. То есть, смотрите, что происходит. Согласно новому опросу, на национальном уровне консерваторов поддерживают 35%, а либералов 34%. Соответственно, НДПшники и зеленые будут бороться за третье место. Они имеют поддержку 11%. Опрос показывает, что либералы впереди в Онтарио и в Квебеке. Здесь почти 60% на них приходится из 338 мест. Но в Онтарио поддержка либералов составляет 37%, консерваторов 31%. В Квебеке либералы получают 37%, консерваторы 22%. Я быстренько просто пробегаю по основным цифрам. Собственно говоря, этим же и объясняется то, что Трюдо поехал в Альберту. Потому что у него там поддержка небольшая. И он там топит за себя, что называется. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому я не смотрел, еще раз я говорю, я не смотрел дебаты, я смотрел просто изложения их. По мне это, в общем, было довольно скучно и предсказуемо, но это только самое еще начало предвыборной борьбы, потому что, собственно говоря, официальный процесс вот только-только начался на этой неделе. И сейчас начнется и обзвоны, и всяческие там рекламные щиты и, конечно, реклама по Фейсбуку, потому что Фейсбук обязательно подключится к этому делу, уже они пообещали, и, в общем, будут всякие обсуждения. И, конечно, интересно было бы посмотреть, как эти все ребята схлестываются друг с другом в полном составе, включая Джастина Трюдо, естественно, который посчитал, что то ли ему это западло участвовать в таком, то ли он посчитал, что просто очень гораздо более важно ему присутствовать в Эдмонтоне в это время. Не знаю, что, как уж к этому относиться. Ты не следил, насколько понимаю, да?
Вот я же тебе говорю, что когда были сами дебаты, нет. Да. Я слушал то, что было после на следующий день. То
ну
есть
да,
вчера.
Ну как бы уже то, что люди...
Позавчера, вернее,
ну,
да. Да.
Ну, это было
позавчера. Было в четверг, а позавчера...
Ну да, да. Пока что нечего сказать, потому что, ну, в основном, конечно, говорят об отсутствии Трюдо, естественно. Но это первое, что бросается в глаза. Пустой постамент. И то, что они наезжают постоянно, наезжали в основном на его отсутствие и долбили его, конечно, скандал с Левелин. Естественно, все затронули в первую очередь Эндрю Шир, потому что для него это как бы основной козырь. Ну, понятно. Так, что мы будем разговаривать с людьми? Михаил, доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Здрасте, Михаил.
Ну, я вот смотрел дебаты.
Да.
Скажу вам честно, на меня тоже произвело впечатление такое тягостное.
Тягостное потому... в каком смысле? Вы смотрели живьем это все, да? Потому что я-то не смотрел живьем. Тягостное в каком смысле?
В каком смысле, я вам скажу. Первое, ну вот, Эндрю Шир, да, он так как бы, он говорил за то, что там надо сбалансировать бюджет и так далее, и так далее. В принципе, нормальные вещи. Но вот, вот, например, вот этот NDP, он все время говорил о том, что вот я сделаю то, я сделаю, как сказать, я сделаю то, что, например, лекарства будут очень дешевые, что все это для богатых, а бедным вообще ничего как бы не достается. И вот это время он вот повторял одно и то же, что он сделал лекарства. Но никто из них не сказал, каким способом он это сделал.
Вот это правда, деньги. Это, кстати, все заметили. Где деньги, Зин, что называется. При,
ну,
этом,
да.
При этом, извините, Михаил, я вас перебью ровно секундочку. При этом вот антарийское правительство во главе с Фордом, да, на которое все со страшной силой просто обрушиваются с разных сторон, и полиция на него, и профсоюзы на него наезжают. И, в общем, честно говоря, есть за что, если уж на то пошло. Но вот он как раз поставил во главу угла экономию, понимаете, чтобы было из чего вытаскивать. Ну, по крайней мере, в его объяснении. Простите, я вас перебил. Продолжайте.
Ну да. Ну, я считаю, что он прав. Я имею в виду ваш Форд. Потому что я считаю, что надо жить по средствам. Если есть деньги, значит, надо их тратить. А если их нет, значит, надо уметь их зарабатывать, учиться их зарабатывать каким-то образом.
Ну... Как будут зарабатывать госпитали, как будут зарабатывать школы,
нет,
ну не которые
подвержены... Я имею в виду, что провинция, то есть
это понятно,
провинция да. должна как бы, ну, мое такое мнение, опять же, что провинция должен развиваться бизнес, бизнес будет платить налоги, ну и так далее, то есть все по цепочке.
Я согласен.
Все исходит от бизнеса. Если бизнес процветает, то все в порядке.
Ну,
я
согласен с вами, конечно. Я согласен с вами абсолютно. Да, так вот, к дебатам, впечатление ваше. Ага.
Впечатление тягостное, я уже сказал. Более того, я скажу, что там почему, я не могу понять. Ну, вы сказали как бы частично, но почему не допустили Максима Бернье к дебатам?
А у него маленький рейтинг, очень низкий рейтинг.
Знаете, это, я считаю, что это отговорка, потому что я слышал другое, что просто он будет говорить такие вещи, которые как бы не очень хорошо для канадского уха.
Возможно, но, возможно, но, во-первых, у него реально низкий рейтинг, потому что он новичок, и, во-вторых, ну, наверное, посчитали организаторы, я не знаю, то, что вы сейчас говорите насчет Бернье, да, об этом абсолютно все указали комментаторы в соцсетях. Где Бернье? Где Бернье? Где Бернье? На самом деле. Ну, наверное, посчитали его слишком свежим еще новичком.
Чтобы... Но если его к выборам допустили, почему не допускают к дебатам?
Ну, много кого допустили к выборам, Михаил. Многих кого допустили к выборам. Наверное, посчитали, что вот он недостаточно тяжеловесен для того, чтобы участвовать. Я не согласен с этим, потому что мне гораздо больше нравится та форма дебатов, которая проходит в Штатах, где участвуют абсолютно все, и мы можем посмотреть на абсолютно всех, потом они будут поодиночке отскакивать. Но, пардон, там выборы президента, а не парламента. Там совсем другая
история.
Знаете,
я вот хочу сейчас вам возразить и привести пример Украины, например, да? Там партия Зеленского Да, она была вообще неизвестна никому. Угу. И они победили с огромным перевесом.
Угу. Я не понимаю. Извините, Михаил, я не понимаю логики. Причем здесь... У нас абсолютно разная ситуация в Штатах, в Канаде и в Украине. Абсолютно разная ситуация. Принципиально
нет,
разная ситуация.
Ну хорошо, и тогда Макрона. То есть, опять же, я могу привести пример Макрона.
Ну,
то есть, ничего не значит, если люди не знают, например, того или иного кандидата. Когда он говорит, люди слушают его, и люди определяют вообще, какие идеи близки им, по сути.
Но так разве вы мне не противоречите, я ровно об этом и сказал. Что вообще-то мне было бы гораздо интереснее, чтобы допустили всех. Естественно.
Но я считаю, что если демократическая страна...
Я согласен, абсолютно, да, я согласен. Возможно, вы знаете, Михаил, я подумал вот что. А все-таки есть определенный расклад, поскольку мы выбираем парламент. Мы выбираем не президента, в отличие от Франции, Штатов или Украины. Мы выбираем парламент. Соответственно, мы выбираем партии. Соответственно, для того, чтобы участвовать в открытых дебатах, очевидно, эти партии, каждая из этих партий, должна иметь какой-то, ну, определенный процентный уровень поддержки избирателей. Я думаю, что логика в этом, она нам с вами не нравится, но согласитесь, что она имеет право на существование, да? У партии Бернье поддержка, вот если не ошибаюсь, по-моему, 3% сейчас, вот согласно этим новым опросам. Возможно, все вранье, я ничего не исключаю, но, по крайней мере, вот я вижу такую логику, понимаете? Ну да, как Канада отличается от Штатов, от Франции, от Украины, тем более, да.
Сказать честно, я вообще, мне не нравится, что Бернье, да, он же откололся от консервативной
ну
партии.
Ну да.
И таким образом он оттащил на себя часть электората, и
ну
это,
да.
Это не очень хорошо, то есть, как бы, да, но его идеи мне близки, лично мне близки.
Ну, понятно. Ну, в общем, я так думаю, что это проеханная глава. Что в конкретных этих выборах мы имеем дело вот конкретно с этими четырьмя партиями нашими, и конкретно бодаться друг с другом будут, конечно, либералы и консерваторы. Кто кого забодает, трудно сказать. Я склоняюсь больше к программе консервативной партии, и я прекрасно при этом отдаю себе отчет, что чисто эмоционально Эндрю Шир проигрывает Джастину Трюдо. Чисто эмоционально, чисто внешне, по картинке. Понимаете, нравится нам это или нет, он проигрывает абсолютно однозначно. Я понимаю, что после Харпера нужно было выбрать кого-то такого молодого, видного, высокого роста, такого атлетичного, который мог бы быть противопоставлен Джастину Трюдо. Но очень трудно кого-то противопоставить Джастину Трюдо на уровне эмоциональном. Понимаете? Потому что нравится нам это или нет, но о Канаде сейчас судят про то, что в мире. Я имею в виду в мире. Потому что у них там такой красавчик в голове. Вот нравится
нам
это или нет? Понимаете, да?
Да. Я знаю это, но я также знаю, что Трюдо не очень пользуется большим уважением среди лидеров разных стран. Ну, в смысле, европейских стран или...
Вот этого я не... А ну-ка поделитесь, что вы знаете.
Ну, просто... Я просто знаю, что как бы вот то, что о нем пишут, да?
Uh-huh.
Это как бы его как бы всерьез не воспринимают. И кроме того, я помню, какие-то ролики даже были, что как бы его как бы вот стоят там большая двадцатка, и Трюдо стоит как бы в стороне, его как бы его не воспринимают как полноценного.
Там вообще президент другой страны стоял в стороне совсем.
Вообще-то Трюдо стоял, это точно я помню, это очень хорошо я помню.
Окей,
да.
Окей, хорошо. Ну, знаете, у нас разные ощущения, потому что, ну, как бы я слежу тоже за прессой, да, и для меня гораздо более эффектно в глазах вот мировой общественности выглядела вот та фотография, и тот взгляд, каким Мелания Трамп смотрит на Трюдо. Ну, это же классика, послушайте.
Но это же чистый сексизм, как бы.
Но это потрясающе же работает как раз-то на Джастина Трюдо, как на лидера, как на имидж. Я понимаю, что он не нравится нашим слушателям, и, конечно, мне сейчас начнут заливать здесь и засыпать меня, особенно вот наши постоянные слушатели, что ты в нем нашел, козел, да-да-да-да-да-да-да-да. Друзья, давайте будем логичны. Вот я открываю Facebook сегодняшний, и вот я вижу, там уже пошла реклама консервативной партии. Вот там светлый лик Эндрю Шира. И вот я открываю комменты под ним. Блин, там сплошные либералы, которые поливают эту консервативную партию и широ, на чем свет стоит, но, правда, очень элегантно это делает, и причем на хорошем английском языке.
Не, ну, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос.
Да.
Я никого не стараюсь переубедить, но просто после того, как консервативная партия оставила свое правление, скажем так, с положительным, с достаточно высоким GDP и с положительным сбалансированным бюджетом, да? И сейчас мы заходим в долги все больше и больше, и вообще неизвестно, когда это кончится. Я считаю, что приоритеты этой партии, они не те, которые сейчас нужны.
Ну, а есть другая точка зрения. А на это есть другая точка зрения, что ничего страшного нет в долгах. Потому что мы смотрим в будущее, и это инвестиции в наше будущее. Ну, понимаете, но есть разные точки зрения, Михаил, на это. Это все обсуждаемо, это все подлежит дискуссионности, но мы должны все время помнить о том, что это демократическая страна. И нравится вам то или нет, но здесь решает на самом деле большинство. Опять же, наши люди считают, что это большинство, наверное, ошибается. Но я мягко говорю так, понимаете? Но это значит, что просто мы живем по законам, которые, может, какой-то части нашей аудитории не нравятся. Но это законы этой страны. И огромное количество людей поддерживает как раз-то тех, которые могут нам не нравиться. Но нам нужно с этим смириться. Нам нужно успокоиться и перестать обливать их, попросту говоря, грязью. Потому что это то, что я вижу на всех углах. Ну, я имею в виду.
Можно,
я имею в виду нашу комьюнити, естественно.
Да, можно классический пример?
Давайте.
Из Библии. Да?
Из Библии.
Большинство проголосовало за Варнаву, да?
Михаил, это нечестный удар. Это нечестный удар, потому что вы сейчас говорите о том, что вот распни его, кричали в адрес Иисуса, да? Вот.
Да,
это нечестно, потому что, да, вы можете сказать все что угодно, что большинство людей слушает Филиппа Киркорова, что большинство людей проголосовало за Брексит, большинство людей любит российского президента. Вы это то же самое можете сказать, но слушайте, мы живем по этим законам, и в отличие от иудеев времен Римской империи, у нас есть возможность свою точку зрения высказывать, и мы ее высказываем. И давайте мы будем, это я уже не к вам обращаюсь, Михаил, потому что вы исключительно как раз корректно. Я обращаюсь к нашим слушателям, давайте мы будем высказывать свою точку зрения корректно. Я вот о чем говорю, понимаете, у нас есть возможность, и у нас есть платформа, где можем ее высказать. Давайте просто с уважением относиться к мнению тех людей, которые мы не разделяем. Вот я о чем говорю. А там распни и Варнава, это не-не-не, это здесь не работает, Михаил, сори. Ладно, спасибо вам огромное, спасибо.
Да, спасибо и
я
вам.
Я продолжаю ждать какие-то отклики на эти самые дебаты, но откликов нет. Что, были звонки?
Были звонки насчет, есть ли уже какие-то русскоговорящие кандидаты в ту или иную партию,
нет,
которых мы
знаю. Я их не знаю.
И если есть такие, то можно ли было бы как-то их вытащить на радио?
Мы, естественно, вот их выпустим на радио, естественно, если они будут. Но пока что, я не знаю, если вот здесь Борис Львович где-то рядом, может быть, он в курсе, но я не знаю просто на самом деле. Потрясающая история случилась. Я хочу менять резко уже накал. Уже давай бла-бла-бла просто немножко. Нам осталось здесь 3 минуты быть в эфире. Потрясающая история случилась в Исландии. Там была группа туристов. И вдруг обнаружилось, что одна из этих туристов пропала. И вот эта группа туристов немедленно... А Исландия, там, знаешь, гейзеры всякие, горы, там дичь.
Викинги
бегают по горам, ну понятно. И вот, со страшной силой организовали тут же поисковую экспедицию, вот немедленно, да, чтобы искать эту пропавшую женщину. И ее нашли. Знаешь, где ее нашли в составе этой экспедиции? Она просто переоделась. Ее просто не заметили. И когда она узнала, что пропала какая-то женщина, вот, она уже переодетая, она приняла участие в поисках. Это гениальная совершенно тема, просто гениальная совершенно. Так, спасибо. Всем, кто с нами на Фейсбуке тоже, кстати говоря. А вот, что интересно, я не хочу говорить про российскую политику. Можно я не буду говорить про российскую политику?
Можно, конечно.
Я не буду говорить про российскую политику. Я буду говорить о том, что США предоставили Украине оборудование для обеспечения вещания украинских электронных СМИ на территории ДНР и ЛНР, а также в Крыму. То есть там 11 поставили очень мощных последнего поколения цифровых передатчиков, чтобы можно было транслировать туда, потому что там эти передачи не принимаются. В связи с этим у меня вообще вот душа давным-давно накипела. Вы, уважаемые украинцы, мы вас очень любим, да? Но зачем же вы сокращаете русскоязычное вещание в своей стране? Ну что же вы делаете? Вы же своими руками подрезаете себе информационную поляну. По-моему, мы об этом говорили уже, да? Ну, в принципе, да. Ну,
то есть они сейчас будут ретранслировать
на те территории украинской программы.
Ну, не знаю.
На каком языке?
Для тех...
Вот не знаю.
Нет, я так думаю, что все передачи, которые там идут, они будут там же и ретранслироваться, то есть для того, чтобы у тамошнего зрителя, да, угу, была возможность это смотреть.
Ну, да.
Но...
Да.
Не будет ли это плохим знаком для того, для тех, кто хотел бы это там смотреть?
Не знаю.
Определенные там репрессии, скажем так, по отношению к тем, кто хотел.
Какие могут быть? Не, ну,
со слушай, стороны ДНР, ЛНР, почему?
А, в этом смысле? А, что будут ходить по домам и проверять, кто
все
какой канал?
Быть,
все может быть. Все может быть, конечно. Ой, сейчас залезать в эту кашу сейчас нам с тобой, вот последнюю минуту эфира, это... Давай мы через неделю об этом поговорим. Кстати, будет о чем поговорить, потому что вовсю уже избирательная кампания началась. И наверняка у нас появится огромное количество апдейтов. Ребята, я прощаюсь с вами ровно на неделю. Фейсбук, большое спасибо. Радио Плюс, большое спасибо. Жень, большое спасибо. Через неделю услышимся. И всем любви. Пока.
Пока.
Мы хотим эту прелесть. Мы жаждем ее.
Зарегистрируйтесь на сайте картинаканада.com и получите эту прелесть. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля в отличном качестве. Архив передач, богатая видеотека, а еще приставка в подарок. Окунитесь в реальный мир нереально прелестного телевидения с Картина ТВ.
Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
Что такое «Амулет»? «Амулет» — это ресторан и банкетный зал до 160 человек с великолепным интерьером и роскошным меню. Неподражаемая живая музыка составит большую порцию вашего удовольствия. Ресторан «Амулет» — один из самых престижных ресторанов, который процветает под чутким руководством хозяйки Веры Каневской. «Амулет» приглашает отметить любые торжества. «Амулет» — это стиль, это уют, это удача. Приглашаем в «Амулет».
Разделы объявлений в газетах «Russian Info» и «Газета Плюс» помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах «Classified», в «Russian Info» и в «Газете Плюс». Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416-226-4777. 226-4777.
Programming for Toronto's Russian-speaking communities can be heard every Sunday from 10 a.m. to 12 noon.